Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, права женщин, образование, права животных и многое-многое другое. И сегодня мы поговорим об экологичном образе жизни вместе с Юстинией и Стивом, создателями проекта «Эко-Волк». Чтобы сохранить ореол загадочности вокруг названия вашего подкаста, мы ничего не будем рассказывать про этимологию. Об этом ребята смогут прочитать на сайте. Но не могу не сказать пару слов о том, что вы делаете. Во-первых, ребята ведут телеграм-канал, где есть ответы, кажется, на все вопросы, касающиеся осознанности и ноль отходности. Во-вторых, ребята записывают подкаст, где делятся своими лайфхаками по более экологичному образу жизни. В-третьих, Эко-Волк теперь есть и на Ютубе, так что любители видеоконтента, подписывайтесь на канал Эко-Волка. Ну и, конечно, на Инстаграм с красивыми фоточками. Мне кажется, что Эко-Волк был одним из первых эко-каналов, на который я подписалась в телеге, и который я, кстати, читаю до сих пор, и мне кажется, что это просто мега-высокий attention, а значит, показатель того, что у вас крутой контент. Спасибо, что вы это делаете, и я рада, что вы согласились с нами сегодня записать выпуск.
С большим удовольствием, спасибо.
Спасибо.
А теперь вернемся к темам сегодняшнего выпуска и, наверное, начнем с того, что обсудим текущую повестку и вообще то, что происходит в России. Я не знаю, все ли в курсе, но Диана сейчас нас посвятит.
Да, мы обычно сразу переходим к вопросам, но, честно говоря, в этот раз мы решили немножко поговорить о том, что всех нас очень сильно беспокоит. Ну, в частности, это, конечно же, пожары в Сибири, которые длятся уже очень давно, и что с этим делать, непонятно, вот. Но на самом деле 2020 год, конечно, и без эко-повестки довольно сложный и такой прямо тяжелый год, и вот непонятно, создается ощущение, как будто бы апокалипсис пошел и в эко-сторону, но на самом деле, если так посмотреть, постоянно возникают какие-то серьезные проблемы в целом в экологии, потому что ну, невозможно как-то отделить все, что мы делаем, и при этом не ждать, что в тот или иной день нас ждет ну, какая-то очередная новость про то, что где-то происходит разлив или авария, или еще что-то. Вот. Из последних тоже обсуждаемых это авария в Норильске. И, в частности, загрязнение, например, в Калининграде, которое буквально недавно тоже произошло там в одном из озер. И, честно говоря, вообще не очень понятно, что с этим всем делать, потому что, ну, как не профессионал, мне сразу хочется сказать, что прям что-то такое ужасное происходит, давайте что-то делать, куда бежать, где записываться волонтеры, но при этом ты понимаешь, что как-то, честно говоря, это все немножко на другом уровне происходит и решается все эти вопросы тоже на другом уровне. Вот хотелось бы от вас услышать, как от экспертов вообще, что делать таким простым людям, как мы, вот куда бежать?
Ну, мы эксперты из числа тоже любителей. Мы не экологи по образованию, и мы такие же люди, как вы, которые просто в какой-то момент озаботились этими вопросами и решили, что куда-то бежать нужно, и решили искать направление для этого забега.
Ну вот есть какие-то действия, которые на самом деле каждый из нас может сделать? Я понимаю, что, например, подписывать петиции или там, писать об этом, если у тебя есть канал или даже какие-то хоть подписчики там, в Инстаграме или неважно где, на самом деле, даже если там два подписчика, все равно поднимать шумиху нужно. Но вот вопрос, а что-то еще из таких вот реальных дел можно сделать? И насколько это вообще эффективно будет?
Ну, на самом деле, мы считаем, что все начинается с малого. Мы думаем, что обязательно надо подавать хороший пример, чтобы люди вокруг нас вдохновлялись. И да, я знаю, что есть люди, которые думают, что, блин, ну зачем использовать тканевые мешочки, например, никакого эффекта не будет, на ничего не может повлиять. Но на самом деле, просто подавая хороший пример, люди станут так делать, как делать, как мы. И мне кажется, это действительно, ну, распространяется, во-первых, и есть положительный эффект.
Мне кажется, тут, как ты правильно сказала, что хочется что-то делать, и надо понять, что именно можно сделать. И эти действия могут быть на самом разном уровне. Вот Стив сказал про тканевые мешочки. Это, естественно, такой микроуровень отдельно взятого человека, да? Мы об этом еще будем дальше говорить, наверное. Но тот же самый отдельно взятый человек может писать своему депутату, тот же человек может подписывать петицию, тот же человек может подписываться на всякие каналы, там, участвовать в акциях и так далее. Нужно просвещаться на эту тему, не пытаться загнать себя в тупик, вывалив на себя гору информации, не зная, что с ней делать, а постепенно вникать, не думая, что все уже потеряно. Мне кажется, только оптимизм может нам помочь как-то решить эти огромные проблемы. Естественно, как бы...
Извини, я сейчас ложку дёгтя в ваш просто пафосный котел меда закину. Я в целом очень согласна со всем, что вы сказали, но недавно у меня был разговор со знакомой по поводу домашнего насилия, почему там государство как-то вот, ну, вроде бы как бы чего-то там пытается решить, но как бы не особенно, и такое вялотекущее вот что-то происходит в этой сфере. Хотя нам кажется, что, боже, ну вот, вот же, смотрите, какой масштаб. Вообще просто вся Россия страдает, весь мир страдает, вне зависимости там от уровня развития стран. И у нас государство так, ну да, надо, как этот слоупок из Зверополиса. И вот знакомая мне, ну, возможно, вот она вполне правильную вещь сказала, говорит, что, ну, вот пока государство не увидит в этом какой-то экономической для себя выгоды, оно не начнет шевелиться. И вот как раз с экологией, мне кажется, что гос увидел, что, ага, можно, значит, завод строить, там, ну, что-то еще делать, в этом есть какие-то деньги, можно что-то там строить, бизнес, создавать рабочие места. И, возможно, одна из причин, почему государство реально начало что-то делать в этой сфере. И вот здесь как раз, как это, эффект от масштаба просто появляется, когда у тебя на госуровне уже происходят какие-то подвижки, там понятно, что одними указами жив не будешь, и то, что вот опять же сейчас, да, в Москве там и в больших городах России появились вот эти вот колокольчики от Эколайна, сетки от Эколайна, ну вот все эти вот контейнеры для переработки, это все равно как бы в корне проблему сразу не решило, потому что народ был просто к этому не готов. А вот за то, чтобы народ был готов, это вот я уже мед добавляю, как раз мне кажется, вот эта вот теория малых дел начинает работать, потому что я вот слушала подкаст Гринписа как раз про пожары, и там тоже, естественно, в конце всплыл вопрос, блин, а что же делать? Понятно, что там есть вот эти вот... ну, вопрос, опять же, который решается на уровне правительства, там, федерального, локального, но все равно вот этот вот сдвиг социальной нормы возможен только когда люди сами начинают что-то делать, понимать, читать, образовываться, и, наверное, здесь важны действия как простых людей, как мы сегодня, как мы вначале поняли, мы все простые люди, и даже не эксперты, любители. И, наверное, если мы все начнем по чуть-чуть делать, то как раз из этого сформируется огромный социальный ком, нет, неправильное выражение, огромный снежный ком, который просто пойдет в массы, и тогда уже все поймут, что это, зачем это, и не нужны будут, кстати, вот эти вот неловкие вопросы, когда, ой, блин, ты там со своей бутылкой, ну и чё, а чё ты там решаешь? И просто это станет социальной нормой, которая примет общество и не будет понимать, как можно было жить иначе.
Мне кажется, ты свой дёготь сама выковырила.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я пыталась сделать это более пессимистичным, но у меня не в последнее время я слишком оптимистична, надо что-то с этим делать.
Ну вот Стив был прав, он, собственно, тоже об этом говорил. Но лично у меня нету такого, вот именно в этом плане, прям пессимистичного сценария в голове, потому что... вот как пример, это Иркутская область, ну и относительно недавно, наверное, все помнят, встал вопрос остатки леса рядом с Байкалом для постройки железной дороги. Вот. Нужно просто понимать, что Иркутск — это вообще такое уникальное место в России, даже не с точки зрения там, уникальной ее природы, там, видов эндемиков и всего прочего, а вот с точки зрения людей, которые там живут. Потому что это вот как... Половина, мне кажется, довольно известных принимающих решения лиц из России, в России, они, мне кажется, из Иркутска, вот серьезно. Вот Чемизова, да, фиг знает кого. И люди там на самом деле очень сильно гордятся тем, откуда они родом, и вообще с вот, своим городом, своими там богатствами природными. И они прямо фанатеют, у них куча проектов в этой сфере. У меня подруга из Иркутска, она просто помешана. То есть, в принципе, если в разговоре может возникнуть пауза, то будьте уверены, что она будет заполнена исторической справкой про Иркутск и вообще про клёвость Иркутска. И она действительно прямо обожает этот город, и она сама участвует постоянно в каких-то активистских проектах, при том, что она не экоактивист, вообще нет. Но она настолько душой болеет за все. Вот мне кажется, отсутствие пофигизма, и вот если убрать вот эту вот стандартную фразу, которую мы часто произносим, что «а что ты изменишь, а ничего не изменишь, и вообще в России ничего не меняется», вот тогда сразу все становится каким-то более ясным, потому что, например, ну что, чтобы вы понимали, как бы все настолько возмутились этим, и в Иркутске было прям очень много... Ну, то есть это вызвало реально общественный резонанс, все, что происходило в Иркутске. Мне кажется, именно за счет жителей, которым не все равно, вот им реально не все равно, и при этом еще относительно недавно было как раз обсуждение между главой Иркутской области, который... выступил на видеоконференции как раз перед президентом, и он говорил о том, что вообще это непростой вопрос, и там нужно учитывать интересы не только экономические, но и экологические, и находить балансы, поэтому, в общем, это не такой уж простой вопрос, и там не было такого, что да, Владимир Владимирович, начинаем вырубку всего леса просто завтра, вот, поэтому я думаю, что ну, это показывает, что вообще-то можно как-то все это останавливать, и при этом даже РЖД, насколько я поняла, они у себя откомментировали, что они да вовсе и не собирались там ничего особо вырубать, там типа 5 метров леса, мы чуть-чуть, да так только, чтобы пройти было можно, ну, в общем, как-то так это все звучало, вот, что мне очень сильно понравилось, честно говоря, это было прям бальзам на душу, вот, мне кажется, что в этом есть какой-то такой секрет, который вовсе не секрет, но мы просто его очень часто выпускаем. Мне кажется, вот, я люблю очень социально активных людей, которые... ну, которые не боятся, что вот если они выйдут сказать свою точку зрения, что, что-то нужно, что-то... Да, что нужно молчать, лишний раз помалкивать и вообще не произносить некоторые имена в СУ и все такое.
Я хотела на это сказать несколько вещей. Во-первых, мы начали с того, что вообще со слова «экология», и сейчас об этом многие экоактивисты говорят, что не нужно путать там экология, окружающая среда и состояние окружающей среды, что экология — это наука о том, как все связано. Что мы не можем оторвать производство, жизнь человека, жизнедеятельность от окружающей среды. Это единое целое, и мы не можем существовать в отрыве от того, что нас окружает. И когда мы дорастем до этого понимания, я надеюсь, что осталось не так долго, все встанет на свои места. По поводу социально активных граждан я очень согласна, и мне тоже как бальзам на душу льется, как будто, когда я вижу, что люди защищают свое родное место, потому что они его любят, люди путешествуют по родным краям, и им это нравится. И изначально, даже когда мы создавали «Эко-волка», я помню, мы это обсуждали как-то, не знаю, на кухне там ночью, что для меня распространение какой-то информации о совершенно простых, вот, практических решений для повседневной жизни, это помощь человеку развить свою, как бы, ответственность, чувство ответственности за свой не знаю, свою квартиру, свою прихожую, потом свой подъезд, лестничную клетку, потом уже свой двор. И вот это, мне кажется, зона влияния, она распространяется по мере того, как человек понимает, что вообще-то зависит все от него. Если тебе не нравится, что в лифте грязно, ну, ты взял его, помыл, стер надписи, которые тебя бесят, а не мучаешься каждый день, читая их и думая, какие же все козлы. Мне кажется, мы уже начали дорастать до этого состояния, когда мы берем ответственность в свои руки. Может быть, поколение меняется. И я надеюсь, что вообще как бы начнется какая-то смена и возрастная, и интеллектуальная. И все то, что мы обсуждаем сейчас, будет настолько очевидно, что даже не надо будет это обсуждать.
Так, у нас подкаст еще не заканчивается. Вы такие пафосные ноты, пока не хотите. Извини, Стив, что-то говорил.
Да, я надеюсь, что количество таких социальных ответственных людей только увеличится, но стоит отметить, что чтобы изменить мир в любой стране, нужно, чтобы люди понимали, что так, как мы сейчас живем, очень неестественно, даже вредно. И мне кажется, все начинается для большинства людей, поскольку те, которых действительно принимают ответственность и готовы взяться за лифтом, например. Мало. Их относительно мало, надо признаться. Значит, надо, чтобы большинство поняли, что все начинается с понимания того, что мы плохо живем фактически, что можно гораздо качественнее, гораздо более естественно, гораздо ближе к природе жить, и при этом не надо стать хиппи или жить там в лесу.
Да, кстати, Стив об этом часто говорит, что нужно отталкиваться от, ну, так сказать, можно сказать, эгоистичных даже соображений человека, что нужно вести образ жизни так, чтобы тебе было комфортно, понимая, какие последствия имеют твои действия, но при этом невозможно требовать от большинства населения полностью отказа от каких-то вещей, к которым они привыкли. Нужно придумать, для меня, я это называю, знаешь, там, ноль отходов разных скоростей, что люди начинают с разных аспектов своей жизни, и не надо их за это долбать или там палкой бить по голове, что они начали не с отказа от мяса, а с отказа от автомобиля, например. И нужно помогать людям менять свою жизнь в тех областях, в которых они готовы, а потом это само собой произойдет. Это естественный процесс, невозможно остановить.
Мы как-то уже настолько глубоко погрузились в следующий раздел нашей дискуссии под названием «Мифы», что я даже просто обливаюсь просто потом, пока вы говорите, пытаюсь понять, как это вообще все завязать. Но я думаю, что мы все уже поняли, что один в поле воин, и вообще нужно начинать с себя, и только так мы сможем перевернуть этот мир и стать более осознанными там, в плане экологии, отношений животных и вообще к чему бы то ни было. И вот, наверное, то, что...
По теме новостей, пока мы до мифов с ними перешли. Он будет последним, но таким вот тоже относительно глобальным. Мне кажется, когда ты говоришь про экологию, невозможно быть не глобальным. Но вот есть ли такое понятие, что в России... Ну, оставим другие области, но вот с экологией все очень плохо по сравнению с другими странами. Например, те же самые пожары, вот мы все обсуждаем, как, собственно, правительству абсолютно все равно, насколько все бездействуют, как это все жутко, где что, нету такой шумихи, что не организовывается каких-то там... Если вспомнить пожары Австралии, они были тоже просто ужасные, но при этом мне кажется, что местные жители как-то очень сильно прям организовывались и животных спасали, и вообще очень много от себя делали для этого. А здесь вот такое ощущение, что мы просто знаем, мы просто переживаем, но как-то это все особо с места не сдвигается, пытаемся ходить там, обивать пороги, ну, кто-то, по крайней мере, вот, но при этом основная политика партии, она очень четкая, и она говорит о том, что всем все равно. Или, например, с тем же Норникелем, вот я на сайте у них читала их реакцию на то, что произошло, на аварию. Вот они, ну то есть если вспомнить BP, да, это масштабный разлив нефти, который был, там было, ну, то есть это был целый прецедент в отрасли, это было прям, они до сих пор расплачиваются со своим долгом, там были совершенно невообразимые штрафы, это было просто, ну, это реально был серьезный масштаб, и при этом они проводили и расследования внутренние, и выкладывали там все эти, ну, какие-то тезисы этих расследований, и пытались наказать виновных, еще что-то, ну, хоть какие-то, знаете, вот внешние признаки того, что что-то делалось, происходили. Что происходит здесь? На сайте Норникеля я читала о том, что ну, фактически компания сама себя похвалила за то, что они такие молодцы, и вообще, а нам понравилось, как мы реагировали, да, вообще, мы такие клевые, я вообще в шоке, типа, ребят, поздравляем всех, медали еще выведем.
Да, вместо штрафа грант получили.
Ну, примерно,
ну, да. Очень хороший ход свалить все на изменение климата, а не на в каком состоянии инфраструктура.
Ну вот вопрос, как бы это специфика России и наш крест, или нам просто это ближе, и как своя тельняшка ближе, нам кажется, что все здесь и ужаснее, и страшнее вообще.
Скажи нам, Стив.
Это мы сейчас на него как на климатический кризис бросили, как Норникель.
Я боюсь вам сказать, я не знаю. Но это очень политический вопрос. Вопрос о том, ну, государство должно что-то сделать, чтобы наказать Норникел.
Ну, возможно...
Но я понимаю, что у нас наказывали BP, и размер штраф просто огромный, но мне сложно что-то сказать.
Мне кажется, тут даже государство не обязательно должно быть условно первым лицом, но какой-то, ну, и этика внутри компании должна предполагать такие действия. То есть, мне кажется, это даже на уровне элементарно компании должно быть лучше сделано, чем то, что было.
Да в целом, мне кажется, если честно, проблема в... Сейчас я прозвучу как хиппи, но проблема в капитализме, который развился так, что у него нету вот этих сдержек и противовесов, и только сейчас крупные компании встают на путь какой-то там социальной ответственности и экологических рейтингов и пытаются что-то с этим делать. Опять же, потому что иначе их акции не будут покупать. Мы просто традиционно немножко отстаем. Ну, мы, это для нас не секрет. Мы не так давно развиваемся в условиях капитализма, а то, что такие расстояния у нас в стране существуют, это только все ухудшает. Что в Москве сложно как бы примерить, вот ты говоришь, да, своя тельняшка ближе к телу, но ее сложно все равно примерить. Она где-то висит очень далеко, в дальнем конце гардероба. И какие бы страшные картинки ты ни видел, ты этого смога не чувствуешь. Ну, если ты не был там в Москве, я не помню, какой это был год, 2008. Там,
да.
И отчасти, я думаю, что в этом проблема. Большая проблема в том, что просто очень низкая плотность населения и государство, они же говорят, что они не тушат, потому что если нет риска для населения и там каких-то объектов, да, то есть там нет населения, просто, более просто это объяснить. Другое дело, что, конечно, это безобразие. Естественно, это безобразие, что... Естественные ресурсы природные считаются чем-то, какой-то данностью, и там на калькуляторе подсчитывается, надо тушить или не надо.
Слушай, ну про тельняшку я сейчас в третий раз скажу, но очень справедливо, потому что с пожарами ведь такая же ситуация была, почему в прошлом году все начали резко говорить об этом. Ну, не только потому, что там у нас есть асимметричность информации, там на каком-то уровне об этой проблеме знают, но всех остальных не знают. Или там телек об этом не говорит, значит, проблемы не существует. Но и потому что... Ветер в тот год ветер дул не на север, а в населенные пункты, и за счет этого люди увидели дым и ощутили на себе вот этот эффект пожаров. Точно так же, как вот и смог, да, в 2010-м, ну, не смог, в смысле, торфяник, когда горели в 2010-м году в Москве, потому что вот все это на себе ощутили, все такие, блин, ну мы тут горим! А меж тем площадь пожаров, вот, точнее, объем выбросов, который в этом году есть, он уже там превысил сумму вообще всех, которые были до этого. Поэтому, ну, проблема явно как бы не решается. Но и мы медленно, но верно, я надеюсь, все-таки придем к какому-то консенсусу, потеряем, ну, леса, но, тем не менее, мы сдвинемся.
Мне очень хочется надеяться, что этот весь разговор, он как-то спровоцирует все-таки дискуссию об изменении климата, о ситуации в России, о том, что вообще-то в России климат меняется быстрее, чем в других регионах, на более высоком уровне. И это же та же проблема, на самом деле, с изменением климата, потому что мы этого не видим условно, то есть мы не видим эти выбросы. Если мы не в Дели и не в Пекине, и, ну, не в городах России, где там бывает режим черного неба, да, то в целом мы не видим этих загрязнений, мы не ощущаем изменение климата, ну окей, в этом году пожарче. Но это все очень субъективно и неочевидно. Для меня, я считаю, что это основная проблема всей этой дискуссии, что человек этого не видит.
Зато медведи это видят на белых льдинах, к которым прилетает вот эта вот грязь после пожаров, и лед тает вместе с медведями. Извините, пожалуйста, я пыталась глобализировать проблему, но получилось как-то очень пессимистично.
Ну, если задуматься о том, что можно исправить реально, мне кажется, я всегда хвалю Гаманию, например, где они пытаются вписать в ответственность компании социальную ответственность, поскольку у нас и в Англии, откуда я родом, там единственная обязанность любой компании делать прибыль. Это единственная официальная обязанность. Но это неправильно. Компания существует в обществе. Так что в Германии, по-моему, они вписали такую обязанность. Компания должна что-то отвечать за свои поступки в социальной сфере. Мне кажется, это очень важно, и это, ну, стоило бы внедрить такое в России.
Я об этом и говорила, когда, в частности, это имела в виду, когда говорила про то, что экология — это связь всех элементов, и, естественно, компании не могут существовать в отрыве от окружающей среды. Это неправильно. Но нужно переписывать правила. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. На каком-то, вот ты правильно сказала, что есть какой-то явный дисбаланс в информированности. Ясно, есть слой населения, который гиперпродвинутый, очень информированный, и у нас прям вот мы бьем копытом и ждем, когда же вот эти изменения будут приняты на законодательном уровне, а остальная какая-то прослойка такая инертная и там какие-то совершенно...
90%, которые...
Слушай, ну так всегда ведь. Все равно не 90% не придут и не возьмут, и как бы не изменят вот эту всю там ситуацию там на госуровне там, или, ну, на каком-то значимом уровне. Это все равно будут как-то достаточная критическая масса, но тем не менее все равно меньшинство.
Ну, понятно. Как называется это? Кривая по-русски? Кривая...
Какие-то сейчас термины сложные, не знаю.
Ладно, я не вспомню, я только по-английски помню, что есть...
Можно по-английски.
Early majority — это когда... Да, есть те, кто только начинает, как они называются?
Early adopters.
Early adopters, да, это те, кто маленькая группа населения, которые только-только, вот, как бы они в авангарде.
Да-да-да, тут да, сейчас об этом есть. Же говорят, ну, сейчас с точки зрения коронавируса, как это все на диджитал-сферу влияет, тоже Сербрант недавно об этом же вещал. Да, извини, пожалуйста, 5 копеек.
Да, но это во всех сферах так, что потом у тебя early majority — это какая-то уже более субстантивная группа населения, и всегда будут, legacy называется, да, всегда будут те, кто в самом конце в хвосте тащится, их уже просто там за пятки втащат в этот вагон.
Или им втащат просто.
Или уедут, да. Вот мы ждем этого early majority.
Так, ну а теперь наша любимая рубрика «Мифы». Мы считаем, что все происходит именно из-за них, точнее, все плохое происходит из-за них, поэтому мы их всячески пытаемся развенчивать. И первый миф мы вот уже обсудили, который про «один в поле не воин». Я думаю, что все уже поняли за 40 минут, что «один в поле воин» и нужно бороться за наше светлое экологичное будущее. Второй миф, о котором все говорят, это то, что мусор никто не сортирует, что его свозят в одно место, и ой-ой-ой, зачем же тогда сортировать все этот тлен. И здесь, может быть, я сразу подведу к третьему мифу, который вроде как бы как раз полная противоположность второго, потому что он заключается в том, что вроде как уже все начали сортировать, уже строят заводы, все перерабатывают, и что же тогда вы говорите, что какие-то проблемы все еще есть? Вот она же проблема прямо перед вашими глазами решается. Что же тогда продолжать говорить про проблему мусора, про климатический кризис и так далее. И здесь я вот как раз намекаю на тему про ноль отходности и углеродный след вообще, и что мусор, он был, есть и будет, и только переработка не решает эту проблему. И с ней же неразрывно связан вот этот вот концепт, о котором Юстиния говорила вначале, и который волнует Диану вот как раз на тему того, что, а как же людям... Люди никогда не примут то, что неудобно, поэтому пока вот этот вот более экологичный образ жизни не станет комфортным, мы все равно будем погружаться в какой-то регресс. Вот то, что тоже Стив говорил, там, естественность, не знаю, может быть, он другой несколько там контекст имел в виду, я поняла, что мы не хиппи, вот, но тем не менее, всегда ли осознанность — это какая-то жертва? Вот слово экспертам.
Очень много вопросов.
Ну, извини, вообще-то это было только два мифа.
По поводу регресса я приведу один пример. Например, у нас после войны на Западе, особенно в англосаксонском мире, появились такие готовые обеды. Знаете, о чем я? В супермаркете встречаются такие.
Это не доширак, а это именно прям такое корыться с обедом.
Ну, у нас же тоже уже в этом направлении двигаются. Типа готовая еда, скоро, наверное, и обеды будут полностью.
Ну, готовьтесь, поскольку у нас в Англии в супермаркетах там бесконечные ряды таких обедов.
Я просто офигела, если честно, потому что я привыкла к супермаркету, где, ну, там, не знаю, одна треть — это всякая там химия бытовая, одна треть — это замороженные продукты и молочка, и вот там совсем, может быть, один стеллаж или два стеллажа вот этих готовых обедов. А в Англии 80% супермаркета — это готовые обеды. Там просто больше практически ничего нету.
Действительно так. Но объясню. Для моих родителей это был символом прогресса. Да? Ну, домохозяйка больше не надо было стоять часами за плитой. Все уже, ну, технология, прогресс сделал. Возможно такое, что можно просто класть обед в микроволновку или в духовку, подождать 20 минут и все. Но спустя десятилетия мы все поняли, что на самом деле они довольно вредные. Там кладут огромное количество соли,
консервантов всякие,
другие консерванты. Так что, да, вначале считали такое прогрессом, но на самом деле это, не знаю, что это, но это не прогресс. И мы теперь станем, мы теперь делаем так, чтобы все готово из ингредиентов, из продуктов. Но многие считают такое регрессом. Но я так не считаю. Мне кажется, это просто, типа, мы нашли баланс. Здоровый баланс. Опять мы какое-то время потеряли баланс и нашли его опять.
Мне кажется, тот же пример, похожий пример, это, знаешь, там эти лоукостеры, самолеты, да, где ты можешь за 30 евро долететь в другой конец Европы, например. Конечно, тем, кто пытается сэкономить на всем, для них это огромный прогресс, что можно в любой конец Европы улететь, вот на каждый выходный летать в разные части света. А на самом деле мы понимаем сейчас, что это совершенно неустойчиво, что мы не можем продолжать в таком духе. Есть такая концепция Earth Overshoot Day. Это день, когда, по состоянию на который мы потратили все ресурсы возобновляемой Земли на этот год. И он, дата это меняется, она постоянно сдвигается все ближе и ближе к Новому году, естественно. И он подсчитывается для отдельных стран, в частности. И я посмотрела недавно в России, в прошлом году этот overshoot был в конце июля. В этом году, по-моему, он намечен условно на август, наверное, в связи с коронавирусом, я не знаю точно. Но суть в том, что мы живем непосредственно, мы живем так, как будто у нас не одна планета, а три, четыре, пять, в зависимости от стран. от страны, в которой ты живешь. То есть это может, конечно, казаться прогрессом, но будущим поколениям так казаться не будет. Ясно, что мы живем в долг. Это как жить в кредит, погашать один кредит другой кредиткой. Эта же проблема тоже существует в России. Она не только в России, конечно, но где еще. Но это неумение заглядывать вперед, непонимание последствий твоих действий может касаться прогресса, то, что ты можешь купить сегодня всю свою бытовую технику в кредит. Но потом придется расплачиваться. То же самое и в экологической сфере.
Вот. А, ну, извините, если я тут вставлю свои 5 копеек, но мне кажется, что здесь стоит отделить вообще, в принципе, понятие прогресса как такового от понятия последствий принятых тобой решений. То есть, мне кажется, странно не называть то, что является прогрессом, не прогрессом, да, если это действительно прогресс. То есть это все-таки какой-то поступательное движение вперед, улучшение качества жизни, усложнение каких-то, ну, там, связей и расширение возможностей, но, то есть это является прогрессом, по факту, действительно. Но это не значит, что этот прогресс, он ничем не аукнется, то есть это немножко разные вещи.
Правильно.
И речь идет о том, что... Окей, да, вы улучшили свой образ жизни, но тут встает вопрос, что, ну, там, условно, у вас есть еще 5 лет, чтобы так улучшать свой образ жизни, а потом придется сильно очень откатиться назад. Или, может быть, мы попытаемся как-то там обуздать свои потребительские свойства и попробуем продлить этот период на 50 лет. Ну, я условно, да, сейчас говорю, это цифры взяты из головы, не то, что я прогнозирую это именно так.
Ну, вопрос, как обычно, как... прогнозы строятся, Диан, ты все правильно делаешь.
Ну, правильно, мы, да, да, мы скинули в кучу технологический прогресс и его последствия. Есть, конечно, примеры, например, лампочки LED, да, которые... Это прогресс, это технологическое новшество, сейчас уже оно такое более обыденное стало, но они позволяют сильно экономить электроэнергию и очень долго служат. Это пример того, что на самом деле прогресс может нам помочь тоже.
Ну да, и мне кажется, что тут скорее стоит вопрос в том, что любое знание и вообще, в принципе, желание задумываться над чем-то и как бы стратегически мыслить больше, чем на один шаг вперед, это вообще, в принципе, полезное свойство, но ну, если быть объективными, да, это вот... как Стив-то говорил, что, ну, давайте будем реалистами, да, есть эгоистичные свойства человека. Ну, человек — эгоист. Давайте не будем говорить о неком прообразе человека разумного, да, который там все делает согласно своим взвешенным решениям и расчетам, да, а будем все-таки опираться на то, что есть. Вот... Ты привел хороший пример насчет еды. В принципе, можно говорить о том, что да, окей, это улучшило наш образ жизни, но там условно теперь у нас у каждого второго гастрит из-за этого. Но мне кажется, что куда все равно не посмотри, приживаются только те способы какой-то осознанности в малых делах, которые не сильно затрагивают твой образ жизни. Вот я обычно привожу в пример всегда эко-кружки, потому что фактически то, что вообще на каждом шагу ты можешь покупать вот эти вот напитки в одноразовых кружках, и это все должно выбрасываться в мусор, это, конечно, просто кошмар. Но при этом людей не заставили, теперь нет, давайте мы не будем продавать вообще напитки, давайте будем там в руки вам наливать, давайте вообще закроем все эти кафешки, давайте еще что-нибудь придумаем. То есть мы не откатываемся очень сильно назад при этом. Мы говорим, нет, все остается как есть, инфраструктура будет та же. Вы точно так же на каждом углу можете сесть в свою любимую кофейню, но при этом давайте вот вы будете таскать с собой просто свою эко-кружку. Вот. И на себе я испытала это, потому что я внутренне, несмотря на то, что я прямо я знала, что это нужно сделать, но внутренне у меня был такой небольшой протест от того, что мне неудобно, хотя я тот человек, который всегда ходит с гигантским рюкзаком, который больше себя. То есть это не то, что мне некуда класть, и что у меня там крохотная какая-то сумочка. По идее, я всегда могу уместить все эко-кружки своих друзей вообще в свой рюкзак, поэтому тут не должно было быть проблем. Но внутренне все равно это был какой-то момент того, что, блин, вот сейчас ее не забыть, а я забыл, и что мне делать? Теперь я не могу пить кофе или что? Или окей, ладно, я ее положила, она у меня с собой. Ну вот, что, значит, у меня еще что-то в рюкзак не вмещается. Ну, какие-то такие мысли были. Ну, знаешь, это первые, может быть, недели две. Потом я вообще стала воспринимать эко-кружку как продолжение своей руки. В принципе, я вообще не понимаю, как можно ее забыть, или там, даже если я ее забыла, то я потерплю. Ну, то есть у меня какие-то... То есть эта привычка стала частью меня, и она вообще не вызывает у меня дискомфорта. Но нужно понимать, что даже такое маленькое изменение своих собственных привычек вызывает какие-то внутренние терзания у людей. А если мы говорим вообще о том, чтобы вот упороться, и давайте вот сейчас... Окей, гигиенические средства — это объективно прогресс. И... Ну вот, честно, я, допустим, слышала женщин и смотрела видео на ТЭД-токе, как они там отказывались от этих гигиенических средств. Честно, я не представляю, как это можно сделать. И я вообще не понимаю, где здесь должна быть, какой баланс, где альтернатива и что. Ну, то есть, чем дальше ты уходишь в экологию, тем больше ты понимаешь, что фактически каждый твой шаг — это... ну, какое-то негативное влияние, и тебе уже кажется, вот все, ты и в ресторане не можешь нормально поесть, и в альтернативу заказать себе домой ты тоже не можешь, потому что это, наверное, еще хуже, а может быть и нет, и вообще непонятно, и все это еще сводится к тому, что, допустим, домой я заказала, я хоть отсортирую, а в ресторане вряд ли что-то сортируют, и там все упаковки, из которых они все вытащили, все это пойдет просто в мусор. Короче, на самом деле, ты вот чем дальше уходишь, тем больше понимаешь, что тебе либо отказываться вообще от всего, уходить в горы и жить в горах, и успокоиться, и знать, что ты экологии не навредил, либо я не знаю, что делать, но, в общем, на мой взгляд, не все так тривиально, что, мол, нам всем очень просто будет от чего-то отказаться, а такое ощущение, что отказываться от чего-то все равно придется. Вот вопрос, есть ли здесь какой-то иной способ решения проблем, или действительно всем рано или поздно придется стремиться, что нам придется свои аппетиты немножечко так поубавить, или, ну вот что с этим делать? Я понимаю, я очень долго говорила, сейчас как...
Нет, ты все правильно сказала, ты заложила основу дальнейшего разговора. Я, на самом деле, периодически даже об этом так и говорю, что мы не пытаемся помочь людям, точнее, как сказать, мы не заставляем людей отказываться от чего-то сегодня, просто потому что вот есть такой образ жизни, а мы скорее готовим людей к плавному переходу, к тому, как нам всем придется жить. Просто тем, кто на данном этапе вот сегодня не начал менять свои привычки, будет очень тяжело, они будут испытывать массу негативных эмоций, а для тех, кто уже это делает, это будет естественно, нормально, и вообще они даже ничего не заметят. То есть мы, это я называю закалкой, знаешь, вот мы закаляем себя и людей к тому, как мы будем жить через 20, 30, там, 40 лет. Стив тоже что-то хотел сказать.
Да, и по поводу удобства и привычек. Ну, я тебя хорошо понимаю, но по поводу чашки. Но стоит сказать, что задача у всех предпринимателей, ну, экологичных предпринимателей, это сделать любой товар, любую услугу удобным. Да? Надо, чтобы твоя чашка повсюду была, во всех ресторанах, во всех кафе, а то мы не можем ожидаться от людей, что будут пользоваться
таким товаром. Чтобы везде можно было налить напиток в свою чашку.
Да, надо найти способ сделать любой товар удобным. Но мне кажется, стоит поговорить, ну, на английском мы говорим «the elephant in the room», вещь, о которой никто не хочет говорить. Это... о том, что многие считают, что жить ну, малоходно. Uh-huh. Что это значит жить скучно?
Да.
Да, вот это корень многих проблем. Uh-huh. Я не хочу отказываться от этого, я не хочу...
Скучно и некомфортно.
Скучно и некомфортно. Uh-huh. Но мне кажется, многие вещи, которые сейчас изобретают, услуги и товары, они сделаны для того, чтобы мы могли сэкономить время, поскольку мы живем все быстрее и быстрее.
Да, в этом на самом деле проблема.
Вопрос о том, насколько это может продолжиться.
Точно.
Мы хотим все быстрее и быстрее жить. Я тоже из тех, кто 15 лет назад, когда у нас в Англии возможно было покупать билеты на рейсы за типа 30 фунтов, копейки, я тоже везде летал. Mm-hmm. Но объективно это очень плохо. Я понимаю, что это вообще ненормальная ситуация была. Я быстро привык, поскольку человек адаптируется очень быстро. И это стал типа новой планкой у меня. Я думал, что каждый должен иметь возможность.
Каждые выходные летать.
Каждые выходные летать куда-то.
У нас сейчас не elephant in the room, у нас cat in the
room. У нас кошка in the room.
Sorry, сейчас.
Кошка прямо на клавиатуре.
Это нормально. Это самый лучший elephant in the room, который мог быть.
Именно, она хочет участвовать.
Мы всегда рады.
Мы не против, да. Животные наши все.
Но мне кажется, все должны задать себе такой вопрос. Ну, хочу ли я, типа, без конца быстрее жить? Потому что мне кажется, мы с тобой, ну, мы с Устей, мы не стали более скучно жить. Наоборот. Мне кажется, у нас жизнь стала гораздо более интересной. При этом
это точно.
Мы не как, ну, типа, в монастыре живем. Это вообще не так. Но многие, мне кажется,
но мы стали ошибочно. Жить медленнее. Я медленнее. Вот очень правильно ты об этом начал говорить, потому что доставка еды, о которой, да, мы только что разговаривали, поездки на такси, полеты куда-нибудь на выходные, это все и одноразовые стаканы и так далее, это все гонка против времени, да, мы пытаемся как-то успеть впихнуть невпихуемое в свой день, в свои 24 часа. Но, опять же, как у любого действия, есть какое-то последствие. Поэтому, да, сокращение отходов, вообще вся эта история с нулем отходов, это в большой степени про замедление. И поэтому даже в Инстаграме сейчас стараемся чаще об этом говорить, про slow living, так называемое движение slow living. Когда ты ешь в нормальном ресторане, где нормальная скатерть, нормальные приборы, ты тратишь на трапезу не 25 минут, а час. Ты добираешься не за 5 минут или там 10 на машине до работы, а на общественном транспорте за 15 или пешком за 25. Ты замедляешься, ты успеваешь меньше упаковать в собственный день, но ты живешь более естественным путем, да, более естественным. Это ваш аспект, мне кажется.
Мне вообще безумно нравится вот эта вот мысль про то, что ты говоришь насчет скорости именно жизни, что в целом это, наверное, один из самых тяжелых аспектов там, для людей сейчас, что... Ну, то есть, по сути, именно образ жизни и особенности нынешней социализации приводят ко всяким тревожным расстройствам и прочим моментам. Вот, да, и кстати. Как раз такой вот подход, что вот возможно, что именно в этом и заключается проблема, и что мы не готовы к такому образу жизни, и что нужно немножко успокоиться и дать себе возможность наслаждаться именно процессом, а не ставить себе ачивки, там, список, сколько ты там сейчас в какие кафешки успел сходить, где ты там побывал и куда ты там съездил. Это в целом очень классная мысль и, возможно, даже очень правильная. Вот у меня такой вопрос. Приживется ли это философское такое веяние в обществе, где... ну вот, то есть сейчас мы говорим о том, что старение, ну, по крайней мере, наука хочет так рассматривать старение как болезнь. То есть чтобы, если перевести это так на язык вот, бытовой, человек не хочет умирать. Человек вообще хочет жить вечно, человек хочет пробовать все, есть все, все пихать в рот, везде быть, везде свое мнение вставлять, и вот всячески все вокруг себя крушить, и все подстраивать под себя, так чтобы ему было удобно, и делать это во веки веков. И это то, что сидит в нас гораздо глубже, чем вот как бы то, что мы начинаем осознавать уже при определенном уровне все-таки интеллектуального и духовного развития. Вот когда мы... И понятное дело, что тут можно сказать, что да, образование — наше все, там мы должны просвещать и пытаться донести эти все мысли, и тогда люди, может быть, решат, что поверх вот этого вот внутреннего страха и какого-то неадекватного желания можно что-то наворачивать и пытаться все-таки усмирять вот это внутреннее. Но возможно ли это, вот такой вопрос? Ну, то есть в теории возможно все, а вот на практике, если быть реалистами, да, я пытаюсь очень пессимистичный сценарий нарисовать, но все-таки.
По-моему, ты отчасти уже ответил на свой вопрос раньше, когда стал говорить про информированность. Вот там, ты узнала про то, что одноразовые стаканчики не перерабатываются. Это огромный мусор, там, огромный объем мусора, который скапливается на полигонах и так далее. Когда ты об этом узнал, то потом это как невозможно развидеть, да? И если ты продолжаешь покупать кофе в одноразовый стаканчик, ты все равно, скорее всего, каждый раз будешь об этом вспоминать, что на самом деле это все копится, это все нехорошо. То есть ты будешь себя загонять в эту депрессию и гнобить себя за то, что ты что-то делаешь неправильно. Ключик вот к решению этой психологической проблемы — просто перестать это делать. Начать делать, вести себя как-то иначе.
Блин, и это как же... вот этот... Извини, пожалуйста, я просто не могу это не вспомнить. Это видео, Диан, помнишь, там, где ты приходишь на прием к психотерапевту, рассказываешь о своей проблеме, а он тебе... Stop it! Stop it! Записывай! Stop it! Вот это то, что мы должны сделать, я так понимаю. Извини, продолжай.
Нет, все правильно. И начинается все с стаканчика там или с несчастной трубочки, с того, что бедные черепашки там отдыхают и так далее. Но постепенно, благодаря алгоритмам Фейсбука и Инстаграма, ты начинаешь больше узнавать по теме, правильно? Он тебе начинает подсказывать там, что еще плохого происходит на свете. И ты постепенно просвещаешься на эту тему. И потом ты уже не можешь спокойно, не знаю, скачивать, там, покупать что-то на Амазоне или стримить видео в 4К. Вот спокойно уже не можешь. Думаешь, а вот надо мне его стримить или не надо мне его стримить. Это постепенно расширяющийся такой... Я представляю себе это как пузырь. И вот он надувается, и ты охватываешь все большее количество тем, и при этом, поскольку твой вот этот пузырь знания расширяется, главное, чтобы он не лопнул в какой-то момент, он затрагивает все большее количество людей вокруг тебя. Ты с этим человеком можешь уже обсудить стаканчики, с этим человеком ты можешь уже обсудить там полеты на самолете. И таким образом ты просвещаешь людей вокруг себя. И ты вот уже не один в поле, да, воин, а вокруг тебя уже есть некоторые сообщества. Потом ты их начинаешь, ты им капаешь на мозги постепенно. Потом они тебя начинают спрашивать, а где ты там что-то купил, и что можно еще сделать, на какое мероприятие сходить, кого послушать, на какой подкаст подписаться.
Стоит и непоколебимая вера в человечество, я поняла.
Не, серьезно, да, Диан, ты тут это, короче, со своим пессимизмом просто в другом чате, пожалуйста. Не, на самом деле, я вот, может быть, продолжу ту мысль, которую Стив уже затрагивал, про то, что, ну, опять же, очень такое прагматичное высказывание сейчас будет, но бизнес решает. Вот мне кажется, да, сейчас там в котле просто людей, общество, вот крутится вот эта мысль про более экологичную там жизнь, там что-то государство рыпается. Но в конечном счете все равно вот крутой маркетинг вот просто решит, реально. Вот нужно было продвигать fast fashion везде, теперь есть fast fashion. Сейчас что-то про slow fashion начали говорить, появились вот эти все нишевые истории. Точно так же вот с эко-ресторанами, там тут переработка, там переработка.
Но это же в ответ на запрос социальный. Они же это делают,
ну да, что но ты ж, но вопрос, мы до конца не поймем, какой процент людей туда приходит, потому что это экологичный ресторан, и какой процент людей туда приходит, потому что это модно, стильно, молодежно.
Какая разница, ресторан-то все равно экологичный.
Не-не-не, я просто к тому, что типа общество чисто вот из-за того, что меняется оно все равно за всех не решит. Ну, типа, какая-то часть людей, она все равно, скорее всего, не будет вот мыслить суперэкологично, жить в парадигме, что трубочки убивают черепашек и пожары медведей, а будет туда ходить, потому что это прикольно. И вот кстати, про вот этот прогресс прикольная была штука в «Степфордских женах». Я не знаю, смотрели ли вы этот
фильм. Я смотрела, да.
Там вот эта угарная есть часть про маркетинг как раз, когда сначала, значит, на рынке появились вот эти вот какие-то что-то там кексы быстрого приготовления, ну, серии засыпал, поставил, готово. И домохозяйки сначала начали покупать, но потом такие, типа, не-не, отстой, продажи пошли на спад, и все поняли, что домохозяйки, типа, почувствовали себя ненужными, а теперь можно купить кексы, которые можно размешивать, и тогда, типа, домохозяйка вот эта вот проблема с ненужностью решается, и вот это реально вот просто сила маркетинга. И вот, мне кажется, здесь что-то из этой серии, там, не знаю, какие-нибудь многоразовые стаканчики, блин, от Луи Виттона, там, вот тут, мне кажется, вот оно поможет сдвинуть нам последнюю милю просто, и тогда все будут жить экологично, вне зависимости от того, они это делают как бы осознанно или неосознанно. Ну, на самом деле-то я больше в юмор, но мне кажется, что это тоже будет немаловажную роль играть.
Стив, а мне кажется, мы тебя еще перебили, нет?
А, ничего страшного, я просто хотел отметить, Устья сказала, что упомянула Amazon, но mm-hmm. стоит сказать, что у нас очень мало строгих запретов. Если человек хочет что-то покупать на Амазоне, пусть он так делает.
А? У нас в семье?
Ну, в плане налоткодов.
Ну, запреты у нас в семье?
Да.
А, окей.
Ну, мы тоже покупаем на Амазоне. Когда надо. Да, но мы пытаемся там покупать на вторичном рынке, поскольку там есть такая возможность.
Не, ну ясно, что мы туда залезаем, когда мы уже не можем найти нигде. Именно. Или мы знаем, что чтобы что-то купить, туда надо ехать полтора часа на машине.
Но то, что я хотел сказать, что важна там осознанность.
Угу.
Да? Перед каждой покупкой, перед каждым использованием услуги мы думаем о том, что стоит за этим товаром.
Mm-hmm.
Есть ли более устойчивый вариант? Мне кажется, это важно. Не важно, чтобы человек никогда ничего не покупал на Амазоне. Важно просто задуматься чуть-чуть перед покупкой.
Да, я как раз хотела сказать, знаешь, вот поскольку девчонки начали говорить давно, правда, уже про сортировку.
Пять часов спустя. На первом часу там была фразочка, значит.
Ну вот, про поводу сортировки, что она на самом деле решит все наши проблемы, это панацея. Те, кто знает про концепцию нуля отходов, точно знают про эту пирамиду. Кто не знает, я расскажу. Есть такая пирамида действий в сфере нуля отходов, что ты сначала должен отказаться от того, что тебе не нужно, потом сократить то, что тебе нужно, но то, что ты потребляешь в слишком больших количествах. Потом тебе нужно пытаться максимально реюзать, использовать заново и повторно, и по-разному то, что у тебя уже есть. И в классической пирамиде ресайклинг стоит на второй снизу ступени и последней ступень компостирования. На самом деле сейчас эту пирамиду переосмыслили и на последнюю ступень поставили переработку, потому что компостирование — это лучше, ты создаешь почву фактически из органических отходов, а переработка — это неизбежная часть сегодняшнего мира, мы обязаны перерабатывать то, что мы можем переработать, но если мы пройдемся по всем остальным ступеням как следует, там перерабатывать особо даже нечего будет, ну, гораздо меньше, чем нужно было бы. И нужно понимать, что это не панацея, потому что это энергоемкий процесс. От того, какие фракции принимают, точнее, то, какие фракции принимают, зависит от того, какие есть предприниматели, что они готовы перерабатывать, А это зависит, в свою очередь, от того, что у них готово покупать предприятие. То есть мы все равно оказываемся в ловушке, мы зависим от спроса предприятий на это сырье. И вторичная переработка не панацея, потому что товары не перерабатываются в те же самые товары, за исключением там стекла, алюминия и... да и все, в принципе. Все остальное перерабатывается в материал более низкого качества. Там, молекулы укорачиваются постепенно с каждым циклом переработки. И это причем еще в идеальном мире, где собирается все вообще. Все отходы собираются, все отходы перерабатываются. Ясно, что это не так. Но при этом это неизбежно, это обязательный элемент. И то, что сейчас, конечно, у нас мусоросжигание приравнено к переработке, это такая прям большая палка в колеса переработки, потому что одно другое исключает, по большому счету.
Ну, то есть все-таки перерабатывается все, что мы сдаем, или нет? Или зависит от оператора?
Ну, хочется надеяться, что перерабатывается. Другое дело еще, что нужно сдавать то, что они принимают. Просто проблема, еще вот я хотела сказать, большая проблема переработки в том, что человек часто думает, что он сделал хорошее дело. Вот, а я что-то там какой-то пластик отправил туда, что-то туда отправил, и все. А на самом деле человек просто переложил ответственность за свои отходы, которые он произвел, на другую, на компанию.
Слушай, да, это очень крутой поинт. Угу.
В этом большая проблема, что и такое часто встречается, что человек думает, да, я же переработал. А на самом деле, если копнуть глубже, половина, скорее всего, пластика, который он туда кинул, не может быть переработана этим оператором в этом регионе. Сложно говорить там за всю Одессу, потому что очень наша Одесса велика. Везде все по-разному, операторы разные, компании, переработчики, заготовители тоже разные.
И вот этот неловкий момент, когда ты думаешь, что монополия — это хорошо, потому что у нас, по-моему, в Москве вообще вот все, которые сейчас в многоквартирных домах, вот эти вот желто-зеленые колокольчики, это, блин, все эко-лайн. И уж будем надеяться, что у них одинаковые методы, как это, правила переработки и правила сдачи во всех этих контейнерах.
Про монополию ты очень правильно сказала. Если честно, для меня загадка, почему это не является обязательной услугой, государственной услугой. Мне кажется, государство должно этим заниматься. Должно быть что-то централизованное. Как мы со Стивом неоднократно обсуждали, что, окей, да, отсутствие конкуренции не очень здорово, но когда у тебя, например, сеть железных дорог, все-таки лучше, чтобы была монополия, которая соблюдает там расписание и везде примерно одинаковые стандарты чистоты и так далее. В Англию ты приезжаешь, у тебя везде разные вагоны, разные поезда, половина этих поездов задерживается, потому что везде разные операторы. То же самое здесь, мне кажется. Было бы классно, если бы действительно была единая система, этим занималось бы государство, потому что государство может позволить себе делать что-то в убыток, если... Потому что государство может позволить себе делать что-то в убыток, если это социальное благо, а компания себе этого позволить не может.
И мы здесь, в Европе, тоже страдаем от этого хаоса, поскольку фактически нужно в каждом районе выяснить, что там с переработкой, какие вещи принимают, какие не принимают.
Тут вообще абсурд. Непонятно. Франция, поскольку мы живем сейчас во Франции, у них в соседних регионах, между которыми люди достаточно часто меняют место жительства, переезжают из этого региона в другой, продолжая работать в том же самом городе, потому что как бы близко. В одном регионе до недавнего времени там условно пластик нужно было скидывать в коричневый контейнер, а бумагу, по-моему, в синий, не буду врать. Вот. А в соседнем регионе с точностью да наоборот, у тебя пластик в синем, а бумага в коричневом. Соседние регионы не смогли договориться о том, чтобы у них был одинаковый цвет.
Извращенство какое-то.
Это ужасно. Так что я согласна в данном случае. Мне кажется, было бы классно, если была... Мне кажется, государственная монополия. Но это отдельный разговор.
Ну, возвращаясь к предыдущей теме. Угу. Прикиньте, каким бы был миром, если ответственность за произведенный товар лежал на плечах компании-производителя.
Ну, это называется расширенная ответственность производителя, которую у нас постепенно вводят, но она крошечная совершенно.
Ну да, сейчас какие-то штрафы операторам вот в очередной раз обсуждаются в России.
Но, по идее, должно быть так. Производитель произвел пластиковую бутылку, он должен сам убедиться в том, что есть какие-то механизмы для того, чтобы забирали бутылки, переиспользовали,
Ну, кстати, фандоматы в Европе в некоторых странах устанавливают как раз компании-производители, там, условно, молочки. Вот они производят молочку, они там гигант молочный, не помню, где-то в Австрии, да?
Мы читали про это.
И они же устанавливают фандоматы, контейнеры, в которые можно взять бутылку и даже получить там какую-то копеечку. То есть фактически это... Но это не залоговая тара, то есть бутылка будет переработана, а не переиспользована заново, хотя есть стеклянный вариант, насколько я понимаю. Но ответственность лежит на производителе. Это вот идеальный мир, где производитель не перекладывает ответственность за утилизацию на покупателя, а сам потом готов принять свой товар. Я хотела привести в пример наши зубные щетки, которые Стив мне подарил, а потом сам себе купил на Рождество. Компания называется Georgenics, по-моему, да?
Да.
И они британцы, нет?
Они британцы, да.
Они производят всякие разные штуки для зубов, и зубную пасту там в таблетках и так далее. Но самое крутое, что они производят зубные щетки электрические. При этом они обещают принять у тебя моторную часть. И насадки тоже. Когда ты их отработаешь, используешь, ты можешь им это отправить, все, и они... рассуют на разные части, растащат на разные части и будут использовать эти элементы для производства новых зубных щеток или сами и утилизируют. Вот такой подход мне очень-очень нравится. Я надеюсь, что больше компаний будут так себя вести. Последнее, что я хотела сказать про бизнес, это то, что на самом деле это такие же люди, как мы, которые просто решились открыть свое дело и что-то производить или какую-то услугу оказывать. И им тоже нужно помогать. Они могут не знать очень многого, могут не знать о том, какое воздействие что-то оказывает на экологическую ситуацию, на окружающую среду. Наверное, многие слышали про проект «Теперь так». Это онлайн-рассылка, email-рассылка, точнее, с советами о том, как вести более бережный образ жизни. И ребята запустили не так давно проект «Бережный общепит» в рамках «Теперь так». И это проект именно для организации общепита. Они берут представителей нескольких кафе, по-моему, это платный для них курс, и обучают разным бережным практикам. И таким образом они помогают бизнесу становиться более экологичным. И вот такие проекты, мне кажется, за ними будущее, потому что таким образом соединяются экспертность, те, кто разбирается в теме, и бизнес. И они вместе делают что-то удобное для клиентов и при этом правильное с точки зрения этики, экологичности и так далее.
Короче, выводы, которые мы сделали с тех пор, как начали обсуждать мифы. Нужно думать, нужно образовываться, ну, читать, там, я не знаю, быть открытым вообще к новым идеям. И третье, я забыла, что я хотела сказать, так всегда. Я вот каждый раз, когда говорю вот это вот 1, 2, 3... А, третье — это самое философское, это то, что мы все с вами люди, и нам нужно помогать друг другу. А я хотела перейти к последнему мифу, но на самом деле Юстиния затронула еще один, который очень часто слышу и вообще читаю в интернетах. Это про то, что экологичная жизнь дорогая. Так ли это?
Хороший вопрос.
На самом деле, можем как-то, не знаю, его быстренько покрыть просто и перейти дальше, потому что у нас еще масса тем для разговора.
Да, давай. Но Стив отвечает у нас за семейный бюджет, так что пусть Стив скажет.
Переложу сначала ответственность, понятно.
Мне плохо с цифрами.
Мне кажется, вначале мне показалось, что нам дороже обошлось. Но...
А показалось ли?
Ну, когда мы перешли на органические овощи и фрукты, мне кажется.
Да, но ну, проблема понятно. Немножко в том, что все это немножко путано. Экологический образ жизни для меня значит органические продукты, но это не так для всех. Зависит от человека. Есть те, кто...
Ну, по-хорошему, это так.
Ну, если про лоукостеры вспомнить, то, по идее, вполне даже так, вот в плане путешествий, правильно?
Ну, вообще, самолет — это отдельная тема. Вообще не надо летать.
Извините, пожалуйста, я...
Желательно не летать. Это вообще отдельно.
Ну, короче, теперь, мне кажется, мы тратим меньше, чем раньше.
Потому что мы замедлились, мне кажется.
Это часто, да, благодаря этому. И поскольку мы фактически делаем все наши ужины, обеды...
Готовим дома, да,
мы готовим дома сами...
Это совершенно точно. Я убеждена, что, ну, особенно в большом городе, большая статья расходов — это еда вне дома. И очень легко, во-первых, производить кучу мусора, а во-вторых, потратить кучу денег достаточно бездарно. Но объективно для того, чтобы готовить самому, нужно время. Значит, нужно его высвободить, mm-hmm. отказаться от каких-то лишних знакомств, лишних занятий и так далее. Но в целом я считаю, что так жить дешевле. И совершенно точно до того, как мы перешли на путь сокращения отходов, мы не откладывали деньги, а когда мы начали, встали на этот путь, мы сразу стали откладывать. Причем, чем дальше мы заходили в лес, тем больше мы стали откладывать, потому что высвобождалось больше денег в конце месяца.
Но чтобы уточнить, в плане еды, когда я говорил про... я не говорил про рестораны, хотя Устья, конечно, все правильно отметила, что дешевле, если не все время ходишь в рестораны. Но я про, типа, соусы. Часто, ну... Человек делает болоньез, покупает себе соус
в банке. А, ну, в смысле, ты все с нуля готовишь, ну да.
Ну, а зачем? Я за 5 минут сделаю классный соус из помидоров и с травами.
Без мяса.
Без мяса.
А, вот сейчас ваши оппоненты — это люди, которые не могут сварить пельмени и пожарить готовые котлеты, поэтому...
Диана намекает на нас.
Да-да-да. Поэтому мы... Поэтому мы стали проводить прямые эфиры в Инстаграме, чтобы показать, как готовить.
Может быть, у вас будут какие-то другие преимущества в других сферах. Просто нам очень близка тема еды. Но, может быть, у вас по-другому будет. И мне кажется, должно быть так.
Велосипед вместо такси.
Да.
Например. Слушай, Диана, кстати, скилл готовки у меня просто утерян, понимаешь? Я его развивала, потом перестала развивать, потому что пришел прогресс в мой дом и деньги, видимо, потому что я перестала зависеть от родителей и типа такая, о, ну все, сейчас заживем. И после этого, понимаешь, случилась вот эта вот ситуация с пельменями. Я просто реально, вот прочувствуйте это, я реально не смогла сварить пельмени в прошлые выходные. Приходит ко мне Диана, я такая, ща я тебя накормлю, пельмени твои любимые купила. Ну, она же тоже ничего не готовит. И да, короче, кастрюля слишком маленькая, 0,5 килограмма в маленькой кастрюле, это такая себе варка.
Да, пельмени просто вываливались из кастрюли.
Они
да.
выплывали, реально выплывали, то есть как бы там часть пельменей, она просто не варилась, она как бы полу на пару, полу там вот типа на тепле от плиты, видимо, готовилась, потому что как бы пельмени в итоге, ну то есть как бы начинка
осталась. У нас в морозилке нет места для пельменей. У нас в морозилке очистки овощные для того, чтобы потом из них сделать бульон, ягоды из сада, чтобы потом сделать сорбет там или джем. А, что еще у нас? Ну, куча, ну, короче.
Все. Слушай, вопрос. Вот сколько вы в день тратите на готовку, включая там помыть, убрать, купить?
Короче, человек, который нас спрашивает за 2 недели про это.
Извини, я должна была спросить, ты же понимаешь, это важно для тех, кто фастливинг практикует.
Но сейчас у нас, конечно, период коронавируса, все усложняет, поскольку мы фактически готовим 2 приема пищи в день. Вы про этот период или про то, как было раньше?
Ну, наверное, про то, как было раньше, хотя я не знаю, теперь это может быть новая норма, я не знаю.
Я бы сказал по среднем, по часу в день.
Просто есть дни, когда реально приходится долго стоять у плиты, но тогда мы готовим там, особенно Стив, он у нас отвечает за готовку в основном, готовим наперед. И, кстати, по поводу того, что Стив отвечает за готовку, тоже важный аспект, потому что, естественно, легко говорить про slow living, когда ты в паре, где муж готов готовить, если не звучит. А если, во-первых, ты не в паре, или твой муж не готов готовить, то тогда весь slow living свалится полностью на твои плечи. Поэтому это еще и про равноправие.
И в паре гораздо проще.
Да, просто вдвоем гораздо готовить
проще. Другого человека.
Диан, короче, съезжаемся, я так считаю.
Ну, вообще так и планировали, не понимаю, в чем вопрос даже.
Блин, не знаю, как мои коты выживут с твоей собакой. И с собакой? Что? У меня просто в какой-то момент стало два кота, и вот большой кот, несмотря на то, что он такой весь большой, грузный, вроде как должен ничего не бояться, стереотипы привет. Когда у нас появилась маленькая кошечка, которую мы подобрали, он был в дичайшем шоке, поэтому как он отреагирует на гигантскую собаку Дианы, я боюсь предположить. Он просто увидит и умрет сразу, мне кажется, от страха.
Не, есть, кстати, конечно, у нас в подкасте есть выпуск про ноль отходов с котами.
Я знаю, я вообще, это просто, я в таком шоке была, что люди об этом думают, потому что я буквально за неделю до этого думала, блин, а как вообще вот определить, вот у меня, вот я вроде как бы древесным пользуюсь, это же, наверное, лучше, чем было, но ведь это вроде как бы не очень удобно. Короче, да, этот выпуск был весьма кстати.
Он один из самых популярных был, кстати.
Это все было я. И все, просто все, все слушал. Так.
Ладно, а у меня вопрос собачник. Тема, которая волнует всех.
Пакетики.
Ноль отходов. Пакетики, да. Что делать с пакетиками? Убирать за собакой или нет? Просто нужно понимать, что у нас нету никаких... ну вот специальных там маленьких этих, как это называется, ну, в общем, камер хранения для пакетиков, которые, ну, есть, например, в Европе, где можно взять, я даже не знаю, там...
Пластиковые, везде пластиковые.
Ну вот я обычно...
Они вот там, наверное, их пиарят просто как биоразлагаемые, но это отдельная история, я так понимаю, для обсуждения, поэтому даже не будем затрагивать это. Вот просто скажите, как нужно.
Скажите, убирайте собак.
Зависит от того, где ты живешь. Обычно люди, которые живут там где-то за городом, у них есть возможность гулять, я не знаю, в лесу и как-то это прикапывают. А если ты живешь в большом городе, естественно, нужно убирать. Обычно советуют, мы не собачники, да, обычно советуют использовать, мы про котов то же самое говорили, использовать те пакеты, которые уже есть, чтобы не покупать новые. Но это так себе совет, если честно. Невозможно, ноль отходов с собакой и с котом невозможно. Поэтому надо брать кота и собаку из приюта, они уже там есть, а не плодить сущности. Вот. Желательно.
Но с пакетами нет, никак это не связано.
Это другой уровень. Ну, биоразлагаемый, да, это все, в общем, фикция. На самом деле пластик остается пластиком, просто распадается на части.
Так, и напоследок только в разделе мифов, далее мы продолжим наш пятичасовой марафон в этом подкасте. Это, ну, я не знаю, опять же, насколько это миф, но однажды мне о нем сказала моя подруга, точнее, не о мифе, а вообще об этом концепте, и я вот задумалась. Эко-активисты считают, что они лучше меня и навязывают мне свою точку зрения. Мне судить сложно лично, потому что до того, как, условно, я увлеклась и задумалась вот этой всей экологической тематикой, у меня, ну, не было такого впечатления, там, что кто-то мне там чем-то тычет. Но, опять же, может быть, тогда как-то эко-активистов было и поменьше, или, может быть, я как-то в струю попала, не знаю. Но как бы то, что сейчас все об этом говорят, мне кажется, в целом, ну, если ты там, я не знаю, не какой-то радикальный экоактивист, то ты, мне кажется, твоя задача — это как-то в лайт-режиме, да, постараться перевести людей на более осознанный концепт бытия. И вот как раз это противоречит с вот этой вот препозицией, что ты кому-то чего-то навязываешь и тычешь им в то, что они плохие и все неправильно делают. Вот что ты скажешь, как...
Я могу...
Прилетает ли вам в личку куча хейта, что вы такие вот плохие?
Но если коротко, мы за инклюзивное движение.
Я хотела привести пример.
Угу. Хорошо.
Если можно. Просто у нас недавно был инцидент, когда на нас накинулись
экстремально
воинствующие люди. Веганы. Да.
Угу. Мне не хочется их назвать веганами, поскольку тогда все подумают о том,
нет,
что
я сказала,
все
воинствующие веганы.
Такие.
Нет, не все, конечно. Но эти были такие. И был и хейт, и очень неприятные сообщения, и, в общем, вообще неприятная была история. И в итоге мы с нашей аудиторией, вот с аудиторией, которая реально нас смотрит, с которой мы общаемся, сошлись на том, что это вообще не действует, это не помогает, а помогает, во-первых, дружелюбность, доброжелательность, а во-вторых, реальные и практические решения. Нет смысла гнобить человека за то, что он что-то делает не так. Надо помочь ему делать так, если особенно он к этому готов. И что касается нуля отходов, мне кажется, есть такое какое-то негласное правило среди экоблогеров и активистов, хотя всегда есть исключения, но такое правило, что нужно быть очень терпимым, терпеливым, очень дружелюбным. И как Стив правильно сказал, что движение, оно инклюзивное, ты можешь войти в него из любой точки входа. Для кого-то это какая-то домашняя косметика, для кого-то это сортировка отходов, для кого-то это мода. И это не значит, что это неправильно. Входы разные, и интересы людей тоже разные. Поэтому мне кажется, что вот в российском этом сообществе это негласное правило, а в ассоциации, в которой мы состоим, и Стив даже председатель у меня в Швейцарии, да, Zero Waste Switzerland, это официальная политика, так сказать, ассоциации, что мы никогда ничего не навязываем. Они, в принципе, даже сторонятся Гринписа, потому что не хотят быть, не хотят восприниматься как какая-то такая радикальная организация в чем-то. Всегда супер дружелюбные и очень открытые. И мне кажется, что в этом движении это получается.
А вот, кстати, интересно, а вы считаете, что российский Greenpeace, он менее радикальный, чем международный, или нет? В связи с тем, что вы сказали только что, то есть типа по...
Мое личное восприятие. Мне кажется, что в России Greenpeace воспринимают как экстремальные организации.
Мне кажется, в мире она воспринимается как достаточно радикально.
Да, в мире, ну, в Европе есть моменты, когда в новостях Greenpeace, не знаю, что-то захватывает корабль.
Да, блокирует.
Но в целом, мне кажется, люди считают организации гораздо более...
Не, ну, смотря с чем сравнивать. Если ты сравниваешь с фондом дикой природы, то... Они, конечно, достаточно радикальные, но...
Нет, я о том, что вот захват кораблей — это для нас, скорее, исключение. Бывает довольно редко у Greenpeace у нас.
Мне кажется, в России тоже такое редко было.
Ну, в общем... Но, может, именно поэтому я сказал, может, это мое личное восприятие, но мне кажется, у вас многие считают Greenpeace воинственной организацией.
Я не знаю, поскольку я уже с другой стороны баррикад, но это их, это, мне кажется, ДНК бренда. Они, собственно, это их уникальное торговое предложение, что они единственные такие, способные на крупные впечатляющие акции.
Не знаю, у нас, Стив, у нас как бы пока что любой человек, кто верит в равные права, это уже...
Террористы!
Да, поэтому, честно, если Greenpeace радикален, то я вообще не знаю, как ориентироваться.
Слушай, Диан, ну, я, кстати, понимаю, почему... Мне кажется, знаешь, здесь, ну, вот, есть же вот это вот понятие tone of voice, типа интонация, с которой ты доносишь там мысли свои, там, ну, идеи, идеологию своей организации до масс. И, в общем и целом, это то, как ее доносят, наверное, многие вообще организации, которые как бы... пытаются чего-то добиться на реально высоком уровне, потому что Greenpeace все-таки это вот реально типа бренд, о котором все знают, у него есть вот это вот свое имхо, вот он все время всем рассказывает вот как нужно там бла-бла-бла, хотя ты помнишь, мы записывали, и тут важно вот, что Юстиния сказала, что это как бы бренд, потому что когда мы записывали подкаст, помнишь, с нашими гринписовцами, ну, с российской, с российским подразделением, это же вообще няхи и няшные, реально, то есть как бы... Какая там связь между вот радикальностью и ими, непонятно. У них еще такой офис. Я еще помню, как ребята нам рассказывали. Ну, мы тут как бы пытаемся в офисе вот ввести вот эту вот концепцию отказа от мяса, ну, потому что это же тоже влияет на экологию. Но как бы мы пытаемся это очень лайтово сделать. Вот там вот как бы с каждого там по возможностям. Там, может быть, кто-нибудь согласится отказаться немного, чуть-чуть, хотя бы на одну вот просто в часть дня от мяса, да-да-да, там, в понедельник. И вот как бы, вот как это вот накладывается на радикальность, не понятно. Ну, то есть я не к тому, что это, типа, не значит, что там они не могут восприниматься радикально, но просто это вот хорошо как раз, кстати, продолжает вот эту вот концепцию с мифом про то, что экоактивисты, типа, считают себя там, не знаю, высшей расой, да, может быть. Ну, то есть это просто вопрос восприятия.
Ну, я должна сказать, что на первых порах, когда ты вот увидел, да, и ты не можешь развидеть, сложно себя сдерживать, сложно не говорить всем, что вообще нельзя пить из одноразового стаканчика, и вот это вот нельзя, и вот это вот лучше так не делать, сложно себя сдерживать. А потом в какой-то момент, мне кажется, во-первых, ты успокаиваешься, во-вторых, ты начинаешь понимать, что так это не работает, и нужно позитивным примером просто как-то людей вовлекать в эту тему, и еще, мне кажется, у тебя просто начинает расходоваться очень сильный ресурс эмоциональный. Ты думаешь, не, я не могу вот всем об этом вещать, потому что тогда у меня просто сил не останется.
100%. И вот вообще тоже сейчас они же, ну, как бы я просто их фолловлю на Фейсбуке, Greenpeace в смысле, и они очень активно вот вещают на тему пожара в Сибири, вот подпишите петицию, сделайте вот это, там, ну, и там рассказывают про ужасы вот этих вот последствий, что будет, если не сделать как бы то, что они говорят, и мне кажется, это была вот одна из причин, почему я в какой-то момент начала вообще, в принципе, отписываться от блогеров, ну, вот в любом из направлений социалки, будь то, там, экология, защита окружающей среды, или там феминизм, или там еще что-то, потому что люди, ну, вот, лили на тебя слишком много вот этого негатива, и ты такой, типа, блин, да хорош уже, вот реально. Ну, собственно, поэтому есть не злые вещи, там негатива нету. Поэтому такой safe environment, заходите, вообще никакого хейта, все вообще по доброте. Вот. И, собственно, это, наверное, тоже мы здесь плавно перетечем сейчас в вопрос. Я просто придумала раздел, чтобы как бы решить свои внутренние проблемы. Сейчас вот мы... Сейчас у нас будет разговор с психоэкологами, я даже не знаю. В общем, смысл в том, что у меня есть как бы вот at this point in life просто две проблемы. С одной стороны, мне очень... ну, не знаю, вот это вот впадло или это как бы такая защита, не хочется людям объяснять, вот именно объяснять, вот почему я там сортирую мусор, почему я пью из многоразовых стаканчиков. И это, кстати, как бы выходит за пределы, опять же, вопросов экологии, это распространяется вообще на все вот вещи, которые там я делаю в рамках социалки, да, там, не знаю, тот же феминизм или там, почему я не ем мясо, потому что, как правило...
А с чем были пельмени?
Те конкретно пельмени были с мясом, но вообще... Не, кстати, во Вкусвилле крутые есть рыбные эти пельмешки. Это не реклама Вкусвилла, там хорошие, только с... так, короче, с треской не покупайте, они очень плохие стали. С тунцом хорошие, вот. Но, как мы поняли, пельмени есть не стоят. Ладно, там, короче, я сейчас загонюсь. Там просто очень много стало упаковки, меня это очень тревожит, я пока не могу с этой тревожностью справиться. Но не суть. Возвращаемся. Значит, потому что люди, как правило, если они задают тебе вопрос про то, почему ты там сортируешь... Ну, то есть сама интонация того, как они задают этот вопрос, это типа, ну чё, чё, перерабатываешь? Ну, давай, расскажи мне ещё одну байку, типа, почему ты это делаешь? И вот потом возвращаемся ко всем вот этим вот мифам, которые они тебе потом в ответочку дадут. Типа, один в поле не воин, это всё не сортируется, та-та-та-та. И как бы понимая продолжение этого разговора, ты такой думаешь, блин, ну не, дороже, себе дороже, не буду ничего объяснять, просто скажу, блин, потому что я так считаю, вообще, я считаю, что вы должны делать так же, точка просто. Вот, но насколько это правильно, и, может быть, наоборот, как бы, ну, учитывая все, что мы сказали раньше, про то, что людям нужно рассказывать, то есть они могут просто не знать. Вот, ну, если я вижу, что человек реально хочет понять, почему я это делаю, то есть какая у меня личная мотивация, зачем мне это нужно, зачем это нужно планете. Я, конечно, готова объяснить, я это делаю, это реально что-то меняет. И вот видя эти изменения, я вообще готова вот хоть лекцию прочитать, хотя Диана знает, что я очень коротко обычно изъясняюсь. Вот.
Не скажи, я уже которая минута пошла.
Согласна, это просто бью личные рекорды в этом подкасте. А вторая проблема — это то, что сейчас вот уже, я не знаю, ну, сколько, года два, вы записываете, что я говорю, чтобы не забыть, это настолько долго. Извините, просто был звук, как будто кто-то
что-то записывал. Я перевернула фломастер, сейчас ты не будешь слышать, я думаю.
Это вот, ну, не знаю, сколько мы, наверное, года два вот с тех пор, как мы погрузились, да, в эту всю вопрос социалки, ну, с тех пор, собственно, как мы начали проектом заниматься. И вот сейчас меня начинает настигать вот эта волна скепсиса. Я, ну, вот какие-то, вот, как Диана говорила, у меня вещи вошли в привычку, то есть, типа, я сортирую, как бы, но при этом, допустим, вот у меня просто копится тонна картона, который, ну, не, в смысле, картона, бумаги, ну, то, что можно зарисайклить, но я это не перерабатываю, потому что вот этим вот сеткам, которые у нас есть возле дома, я не доверяю, ты туда это положишь, это все зальют вот всяким жиром, остатками от соков, бла-бла-бла, и мы понимаем, что это не переработают уже. Даже если твой intention был позитив, вот все люди вот эти вот, которые даже не поймут, что это сетка для переработки, вот обычный мусор туда кинут, и ты такой, типа, ну и к чему все это было? И поэтому вот пока у меня это просто копится, я даже ничего не с этим не делаю. Но там условно, если это речь идет о каких-то сложных переработках, там, ну, то есть не пластик и стекло, то тут уже вопрос, типа, блин, а это вот надо куда-то идти, а куда идти, надо загуглить, надо понять. И даже, там, я не знаю, раньше, вот опять же, как Диана говорит, вот она, ну, не знаю, сколько, Диана, ты с кружкой ходишь со своей? Год?
Или... Ну, год, да, наверное, год.
Ну вот, у меня тоже такое изначально было чувство, типа, вот я кружку забыла, вот хоть убей, я либо сяду в кофейне, буду пить, значит, из керамики, либо я просто не буду пить кофе, лайк, вот, и все. Просто вариант такой, что вариантов нет. Сейчас я уже так иногда, ну, забыла кружку, ну, ничего страшного, куплю, значит, вот в этой неразлагаемой фигне, которая там из фольги, пластика, бумаги, там еще из чего-то. И вот у меня вопрос. Сталкивается ли кто-нибудь вообще с этим? Слышали ли вы вообще про это? Считаете ли вы? Может быть, это тоже, знаете, какое-то волнообразное развитие, когда ты сначала такой вещь «О, за экологию!» Потом проходит время, такой, все, ничто, ничего не меняется. Я, кстати, отдельно просто спасибо просто этому выпуску, потому что настолько все позитивно шло, я подумала, блин, вот... Ой, у меня аж микрофон упал. Вот за это-то все я и раньше боролась. Вообще, спасибо, что напомнили. И, ну, не знаю. Я себя сейчас чувствую, не знаю, вы смотрели этот Харли Квинн, вышел сериал, который комиксы. И там один из персонажей из вселенной DC, это Айви, которая топит за экологию, и она, ну, у нее суперсила в том, что она может управлять всеми растениями. И вот она в одной из серий начинает рассказывать про то, что она типа, да, я борюсь за экологию, но я еще принимаю долгие души и ненавижу бумажные палочки. Вот, и у меня тоже была такая минутка признания, и теперь я готова послушать... ваше мнение насчет моей проблемы. Я скажите, сказать... что делать.
По поводу первого вопроса, когда ты сама ответила уже на него, сказав про интонацию. Когда ты слышишь, какой интонацией человек задает тебе вопрос, ты уже понимаешь, имеет смысл продолжать вообще диалог или нет. Я для себя решила где-то, наверное, может быть, спустя, ну, около года, наверное, с тех пор, как мы начали все это, что с циниками я не буду вообще разговаривать.
Uh-huh.
Они вот на этой кривой, про которую я говорила до этого, они в самом конце, наверное. И когда вся уже инфраструктура будет существовать в таком формате, что у них не будет выбора, они будут вот следовать этим всем заветам. Но я не хочу тратить свои эмоциональные силы на это.
Есть те, кто любит такое, кто любит...
Поскандалить.
Нет, есть те в нашем движении, кто любит пытаться переубедить.
Переубедить
людей. Но да, я согласен, если сразу же понятно, что человек просто любит вступать в аргументы, то зачем? Спорить, это просто трата времени.
Это трата времени и сил, мне кажется, да. И это мы плавно перейдем во второй пункт, потому что мне кажется, что... И об этом я заметила какое-то время назад, что многие экоблогеры об этом стали писать, про выгорание. И как-то мне сначала было немножко странно, но теперь я понимаю, почему тема так разрослась. Потому что действительно, вот как ты сказала, да, на тебя валится там ворох этих проблем со всех фронтов, и про мусоросжигание, и про фаст-фэшн, ты уже не знаешь вообще, куда себя деть. тогда, мне кажется, действительно может наступить такое выгорание, когда ты думаешь, да, к черту все, я хочу расслабиться и ничего не делать. И по поводу стаканчиков, например, я знаю по себе, что я просто испорчу сама себе настроение, если я вот возьму одноразовый стакан. Если скажу, ну окей, вот я забыла свой, здесь нельзя посидеть, там попить из керамики, ладно, возьму в одноразовый. Но я не получу удовольствия от этого, не знаю, макьято. Uh-huh. И мне же будет просто потом тошно от него. И я как раз вот из тех, кто говорит, типа, не, я лучше просто сегодня вообще ничего не буду пить, там вообще буду мучиться жаждой. У меня такое было недавно, я забыла бутылку. Точнее, не забыла, я ее забыла на мероприятии, и у меня ее просто не было физически, я вот мучилась жаждой полдня. То есть ты для себя сам выбираешь, просто нужно быть ответственным за свой выбор. Вот ты решил, что окей, я себе даю поблажку сегодня, я выпью из этого стаканчика, я не буду мучиться из-за этого, но завтра я свой стакан многоразовый возьму. Можно так сделать? А можно на все забить и сказать, да, это все не важно. Но ты все равно, это же где-то тебя будет там подтачивать, мне кажется.
А можно я скажу свою версию событий?
Давай.
Событий, но во всяком случае, какие у меня мысли возникают, когда я вот думаю как раз о ситуации Леры. Мне казалось, что выгорание, вот вопрос это, ну, немножко ближе к тому, что происходит, но, на мой взгляд, личный, у людей очень часто такое бывает, когда эмоции берут верх. Вообще, в принципе, вот эта тема, ну, вот знаете, как многие вещи, когда люди только вступают в ряды каких-то, ну, там, веяние организации, там начинают что-то для себя узнавать впервые в жизни, у них открываются глаза на мир, и они начинают реально бороться, вот там в прямом смысле слова идти там с холиваром своим против всего мира, и у них ощущение, что вот все, кто думает иначе, они просто, ну, вот конченые люди, и вообще не люди, и вообще там нужно срочно всем вот доказать вот это вот все. И, в общем, довольно легко стать радикальным, да, и в первые моменты, когда ты очень ярко вот это вот все чувствуешь, у тебя ощущение, что сейчас происходит, ну, что-то вообще непонятное, но на самом деле это вот как с подростками, когда бывает такое, что тебе кажется, что ты идешь на войну против чего-то, но потом спустя несколько лет вообще не понимаешь, против чего ты воевал. А в случае с экологией это какой-то момент, когда... Ну, это, я не знаю, помнишь ли ты, Лера, или нет, но вот когда была, когда ты только узнала, что можно отказаться от мяса, ты мне же говорила вот эту фразу про то, что, ну, то есть я вот когда отказалась, у меня потом по анализам не очень хороший пошел сдвиг, вот, но до этого... Когда я все равно иногда, там, допустим, какой-нибудь говяжий бульон пила или еще что-то, или там говорила, что ну вот я сегодня в целом овощной только суп ела, но он был на говяжьем бульоне сделанный. Вот. И ты говорила вот эту фразу, что, мол, мне кажется, это вот как вот... Что ты за вегетарианец, если ты вот ешь на говяжьем бульоне этот суп? Я тогда ее запомнила, заинтересовавшись, как бы, имеет ли смысл вот этот вот радикализм, потому что потом, когда ты понимаешь, что, ну вот окей, теперь по показаниям мне все равно надо иногда есть мясо, да? И вот вопрос в том, что это вообще, в принципе, так у многих людей. И если все воспринимать так, либо черное, либо белое, либо ты идешь воевать за экологию, либо не воюешь вообще и выходи из этих рядов, либо ты вегетарианец до мозга костей, либо даже не пробуй называть себя вегетарианцем. Вот мне кажется, вот это первая волна, которая потом просто переходит в какую-то рациональность, когда ты начинаешь сталкиваться с жизнью и понимать, что, ну, блин, вот для меня, там, допустим, условно выпить кофе вот сейчас важнее, чтобы я там поработала нормально, поэтому, наверное, я лучше там выпью, хотя я понимаю, что это плохо. То есть ты делаешь выбор, он основан уже, ну, то есть эмоции оставлены позади, ты уже можешь как-то рассуждать, что, ну, окей, да, я всегда придерживаюсь этого правила, но если, но вообще в жизни у нормальных людей нет понятия «всегда» и «никогда», поэтому если что-то случается из ряда вон, то иногда приходится с этим правилом как бы, ну, его немножко отодвигать. То есть мне кажется, это вот больше с этим связано. То есть выгорание тоже в какой-то степени действует, но это больше у активистов, которые вот постоянно на первой линии вот этой вот, когда им приходится там и петиции, и еще что-то, и они просто очень много жрут говна. А вот на уровне как мы, мне кажется, это вот именно такой момент, что ты вдруг понимаешь, что все немножко сложнее, и поэтому перестаешь делать какие-то радикальные суждения о вещах. Вот мне кажется, с этим связано.
Ну, Стив отвечает за рационализм.
У вас Стив за все отвечает, мы поняли.
Ну, один интересный момент, и простите меня, я использую еще один английский термин, но феномен whataboutism. Ну, как-то ты пытаешься отмазаться от одного плохого действия,
оправдывая,
обвиняя другого человека в другое плохое действие.
Okay.
Ну, это очень плохая практика. Зачем так делать? Ну, ты просто не хочешь оправдываться. Ты хочешь просто менять тему дискуссии. И
это про разговор с циниками, мне кажется, да? Нет?
Нет, это про это тоже.
Окей. Okay. Ну, я не вижу пока связь, ну давай.
Ну, я на самом деле закончился.
Это все мы делаем в записи по ходу обсуждения вашего монолога, и потом они уже не очень актуальны.
Не-не-не, ну, мне кажется, вот этот коммент Стива, он вот во втором вопросе как раз относится к тому, что Диана сказала про то, что я сказала, когда я начинала концепт вегетарианства, ну, пескатарианства, про, ну, вот то, что я ей сказала, типа, если ты типа не на 100% не ешь мясо, то типа можешь ли ты быть или там считать себя вегетарианцем там и борцом за права животных.
Поэтому есть слово флекситарианец. Вот и все.
Ну именно я про этот комментарий о том, что понятно, ну как можно есть бульон из, из говядины, если ты вегетарианец. Но блин, мы все человек, это существо не идеальное. Мы все живем в неидеальном мире. Надо смириться с этим и просто сосредоточиться на тех вещах, которые можно исправить.
Я в связи с этим хотела сказать, вот у меня еще одно выражение на английском, choose your battles. Я думаю, что, может быть, это еще одно из объяснений, почему ты, может, как-то отошла от каких-то там экологичных привычек, таких, не самых важных, между прочим. Если ты реально погрузился в социальную тему, то у тебя тут еще хуже, да? Тут у тебя и женщины, и подростки, и насилие, и расизм, вообще чего, и ЛГБТ, ну, вообще чего только нету, и еще много других разных сокращений букв, и всем одновременно заниматься в одинаковой степени просто физически невозможно. Особенно, если параллельно еще нужно зарабатывать себе на жизнь и на пельмени, да? Поэтому с чем бы они ни были, на вареники, вот это более экологичный вариант. Поэтому я считаю, что нужно реально решить для себя, что ты можешь в каждой сфере делать. Вот я знаю, для меня многие другие темы важны. Дети в детдомах для меня очень важная тема, но я знаю, что я физически, поскольку у нас есть эко-волк, этим заниматься не могу. Но я могу поддержать фонд, который профессионально этим занимается. То же самое с женщинами. Я не могу сейчас ничего конкретного сделать, но я могу поддержать кого-то, или там петицию подписать, или еще что-то. То же самое с экологией. Я могу сортировать отходы, я могу записывать с гостями по этой теме подкасты, но вот сегодня я конкретно там стакан многоразовый тащить с собой не могу. И это нормальный человеческий выбор, мне кажется. Просто нам все время, ну, Плюс есть люди, которые скептически смотрят, пытаются тебя все время осудить, а мы на них оглядываемся, такие, а что они скажут? А сейчас кто-нибудь заметит и что они подумают? Вот если не думать о том, кто что заметит, а быть просто честным с самим собой, то все будет нормально, мне кажется.
Ну да, мне кажется, что вот, в принципе, ну, не знаю, Лер, может, ты не согласишься, но что, как бы, в целом все нормально, то есть это не проблема какая-то, то есть ты не должна там воевать за что-то с одинаковой яростью всю mm-hmm. свою жизнь, то есть это невозможно физически просто там, и элементарно вот своих же нервов это просто, это не стоит того. И, возможно, что твой рациональный подход — это как раз круто. Типа,
не-не-не, я как раз согласна с вообще в целом концептом, вот, типа, бережно к себе, когда ты там не хейтишься за... Ну, это относится и к тому, что ты говорила про вот то, что мы, типа, бежим куда-то, нам нужно вот эти вот пунктики закрывать, блин, таск-менеджеры, бла-бла-бла, а на самом деле, вот, типа, что это реально тебе дает? Вот в этом твое счастье или вообще в чем? Или, может быть, в том, чтобы у тебя был какой-то внутренний баланс, и ты знал, что ты, там, условно, на стороне добра и делаешь что-то, чтобы этот мир был лучше. Но про первый вопрос у меня был просто такой, как это, план Б, условно, ну, для скептиков, там, типа, помнишь, как мы с тобой обсуждали, там, условно, как нужно, короче, правильно отреагировать на то, что к тебе там как-то странно, например, подкатил коллега. Вот ты, вот он тебе чего-то там говорит, там какую-нибудь сексистскую шутку кидает, или там на корпоративе тебя за жопу какое-нибудь мудло схватило, а ты просто настолько в шоке, что ты не знаешь, как реагировать. И, наверное, в этот момент ты думаешь, вот есть вот это частое там обвинение в сторону женщин, что типа вот они как бы, ну если им не нравится, что вот они не говорят. И ты тогда думаешь, блин, может быть, реально, если бы, вот, например, я просто не стояла с шарообразными глазами и не смотрела просто в шоке на этого чувака, который это сейчас сделал, а что-то вот реально у меня была какая-то супер такая фраза ему в ответ. Ну, знаете, как бывает там, типа, что-то произошло, ты такой, вот, я могла сказать вот это, ну, естественно, ты ничего не сказала никому, вот. И, может быть, вот для таких случаев тоже какая-то должна быть, знаешь, заготовленная фраза, когда ты такой, типа, такой... А вот надо вот так, потому что та-та-та-та-та. И он такой, типа,
чё, серьёзно? Это хорошо, это действенный способ подготовить себя, поскольку ты уже по опыту знаешь, какие бывают ответы скептиков, можно подготовить какие-то там слова, например, там, по поводу изменения климата обычно люди говорят, да, это все выдумки, да. А ты скажи, ну, вообще-то есть консенсус 97% ученых о том, что изменение климата связано с деятельностью человека. Чё ты на это ответишь? Ничего ты на это не ответишь. Вот все.
И, кстати, да, не, ну, про пожары там тоже, я, на самом деле, для меня шок был, мне казалось, что там пожары, это, там, не знаю, как-то связано с тем, что пожары эти не тушат, там, или что, там, не знаю, как-то погода неконтролируема, поэтому в зависимости от, там, направления и силы ветра, там, значит, пожары распространяются, и, как бы, а что делать? А и плюс сам, собственно, климатический кризис, потому что там, ну, площадь пожаров увеличивается, и она появляется даже в тех краях, где раньше пожаров не было, там, не знаю, условно, потому что там теплее или что-то такое. Хотя, на самом деле, ключевая причина всех пожаров, блин, люди, 90-100% всех случаев из-за людей. Причем это не обязательно преднамеренное какое-то действие, иногда это там просто...
Ну, безалаберность, да.
Ну, не-не-не, даже нет. Ну, да, наверное, можно безалаберностью там назвать, когда там, условно, у тебя есть регламент, что ты там какие-то, в общем, деревья должен сжигать, но ты их делаешь там, в общем, не по памятке, условно, да, и что приводит к распространению в итоге пожара. А из естественных причин единственное, по сути, это сухая гроза, когда у тебя просто дождя нет. И вот это очень хорошо подтверждает то, что только что сказала. У тебя был второй какой-то момент, я не знаю.
Был второй момент, да, что нужно подготовиться еще, когда ты вступил вот на путь нуля отходов, подготовиться к коротким диалогам с людьми в магазине, например, вот с продавщицей там в ларьке. И у нас даже на сайте Эковолка есть такая памятка, как можно общаться, и точнее даже, да, как общаться с человеком за прилавком и как его не бояться. Потому что чего его бояться-то, собственно? Мы стесняемся, что там люди в очереди будут ждать, или что на нас как-то косо посмотрят. А на самом деле просто суешь свой кулек, говоришь, я пытаюсь сократить количество упаковки, положите, пожалуйста, в мой мешок.
Так, а теперь в качестве передышки перед последней темой давайте проведем короткий блиц по принципу «что экологичнее?». Вы можете отвечать либо по очереди, либо кто-то один, в общем, как вам удобно. Первый вопрос. Бамбуковые стаканчики или силиконовые?
Бамбуковые.
Бамбуковые, да.
Многоразовые, да?
Хотя, ну, естественно. Хотя у меня есть и силиконовый, и он, кстати, настолько крутой, точнее, он крут тем, что его можно складывать, и он выглядит как
печенька. У нас тоже такое, да, у нас такие же есть. Но они немножко впитывают вкус кофе.
Слушай, ну, а мне кажется, бамбуковые тоже, не?
Ну, кстати, да, ты права. Да, ты права, кстати. Но все равно бамбук. Бамбук растет быстро.
Ладно, хорошо. Рестораны или доставка еды?
Рестораны.
Блин, хорошо, что вы не ответили. Готовить дома. Вот это вот типа, третий вариант ответа. А, бумажные трубочки или стеклянные?
Стеклянные.
Стеклянные. А лучше стальные. И лучше без трубочки.
Точно, стальные. А нет, я не могла никак не могла вспомнить, какие еще есть.
А есть еще бамбуковые тоже.
А, бамбуковая у меня, кстати, была, и я, в общем, видим... Вот насколько, да, вот сильно у нас в подсознании вот это вот... Я забыла, что она у меня многоразовая, и просто оставила ее в ресторане. То есть у меня даже мысли не было ее забрать с собой. Ну, просто тупина 80 уровня. А, самолет или поезд?
Поезд.
Поезд. Но тоже надо знать, на какой энергии он едет. Но в целом поезд все равно.
Ты типа паровоз, ну окей. А, душ или ванна?
Однозначно душ.
Душ.
А если раз в месяц ванну можно?
Раз в месяц ванну на 200 литров. Ну так как экономнее, да. Но так можно друзей растерять. Последнее.
А я думала, ты хотела предложить с друзьями мыться. Ну типа будет экологичнее, если просто сразу всей семьей.
Ну, а есть такое, конечно, как это, save water, shower with your friend.
Это звучит как в старые времена, и как у нас в деревнях делают. Сначала моется дедушка, потом
Да. Блин, Диан, все уже было, понимаешь? История циклична, блин.
Я видела этот совет, кстати, по поводу мыться с другом, что, типа, все-таки нужно поосторожнее, потому что это может вылиться в очень долгий душ.
Блин, а я без задней мысли. Представляешь, Диан, я-то думала, я тут это все сейчас разрулила, а я велосипед придумала, понимаешь? Все уже есть. Ну, ладно. Так, ну, на этом все. Всем спасибо. Давайте теперь перейдем к нашему последнему заключительному этапу этого выпуска. И он самый важный, потому что нам можно поофигевать от того, какие вы крутые, и нашим слушателям тоже. Давайте расскажите нам о своих... Расскажите нам о своих достижениях. Чем вы гордитесь и ваш проект?
Давай, Стив, чем ты гордишься? Мной.
Да, тобой, конечно, эко-волком. На семейном уровне. Огородом.
Да, мы завели огород, и вот у нас скоро будет урожай тыквы.
Офигеть, а чего вы выращиваете еще?
Кабачки, помидоры.
Был шпинат.
Редиска была. Свекла.
Свекла.
Но у нас маленький совсем участочек, мы там по несколько заходов высаживаем. И у нас даже есть одна кукуруза. Но она пока маленькая.
Да, да. Баклажан.
Офигеть.
Помидоры.
У нас маленький огород, мы выращиваем там 50 разных культур.
Ну, там реально по крохотной грядочке. Так, просто, чтобы понять, как это все растет. Мы настолько вырастаем, особенно вот, ну, как бы, жители большого города, мне кажется, вырастаем в отрыве от природы. Для меня, если честно, было откровением вообще, как это все растет. И что, блин, тыква вырастает на месте цветка.
Блин, а это дерево или растение? Ну, да.
Типа того, куст, да, там. Именно.
Ну, действительно, все это очень познавательно. Да, ты понимаешь, что все очень долго на самом деле растет.
И очень много воды нужно.
Волшебно появляется у нас в супермаркетах, на самом деле растет типа 2-3 месяца.
Например, лимонное дерево, да? Вот мы сколько лимонов в неделю употребляем? Мы, наверное, не знаю, штуки 4 точно, а у нас один лимон зреет уже год.
Слушай, ну это просто истинный slow life, понимаешь? Все как ты хотела.
Именно. Еще мы гордимся тем, что у нас есть вермикомпостер. Органические отходы. У нас тут нет компостинга на уровне района. Хотя кое-где он есть во Франции, мне кажется.
А на уровне районов бывают компостинги?
Да, бывают коллективные компостеры, но это, конечно, нужно, чтобы была инициативная группа, нужно, чтобы коммуна была к этому готова.
Ну, то есть это типа гражданское общество, в смысле, не на законодательном каком-то там уровне?
Ну, у них, как сказать, поскольку это сельскохозяйственный такой регион, то им есть куда этот компост деть. Поэтому кое-где тут бывает такой коллективный сбор. Но в целом, конечно, это сложное дело. И тут в основном люди живут в частных домах, и район предоставляет, по-моему, чуть ли не бесплатно, нет, эти боксы? Бесплатно, такие деревянные да. коробы для участка. Но поскольку мы снимаем, и у нас такой специфический дом, он входит в национальное наследие, это такой особняк, вот тут такой короб не поставишь. Поэтому мы установили вермикомпостер, это красивая такая емкость керамическая с крышкой, закупили, дважды мы закупали червяков, и вот мы их подкармливаем тем, что, всякими очистками, тем, что мы там, может быть, не съели и испортилось, но у них очень такая жесткая диета, они много чего не могут есть, поэтому в мусор все-таки отправляются некоторые вещи.
Блин, нифига себе, так.
Вот.
Еще мы гордимся тем, что почти полностью отказались от машины.
Мы очень мало пользуемся машиной. Сказали мы, съездив вчера в горы на машине. Но нет, мы на работу перестали. Вот до коронавируса мы полтора года где-то практически не ездили на машине на работу. Хотя здесь гораздо быстрее на машине. По шоссе 15 минут мы пересели на общественный транспорт. Причем это дороже. Это дороже существенно. На автобус и на электричку или на велосипед на электричку. Вот. Этим я реально очень горжусь. Я в прошлом году составила себе список из 30 блюд с мясом и съела, по-моему, 25, сейчас не помню точно. Отчасти потому, что мы ездили в Латинскую Америку, и там, конечно, сложно было без мяса. А в этом году я съела пока только одно блюдо с мясом, и это было случайно. Вот, этим я горжусь. Стив мясо и так не ест. И, конечно, наша свадьба в стиле ноль отходов, которую мы отыграли за 2 дня до локдауна во Франции. Фактически даже за день до локдауна. Да.
Как это Блин, называется? Мы вас поздравляем еще раз. Это так круто. Спасибо. И вообще ноль отходная свадьба — это и дабл круто. Не знаю, комбо просто.
У нас есть тоже выпуск подкаста, посвященный этой свадьбе, и на сайте есть картиночки, которые иллюстрируют нашу свадьбу. Но мы можем вкратце рассказать, там много чего интересного было, да? Что тебе запомнилось? Ты чем гордился?
То, что мы отправили, и то, что осталось из еды, свиньям.
Да, это было круто.
Это очень крутой момент.
То, что у нас было вегетарианское меню. Было, кстати, прикольно, потому что когда мы людям отправили приглашение, ну, электронное, естественно, некоторые люди стали писать, типа, я вот там, типа, не ем свинину, или я буду курицу, а я такая, типа, а я не спрашивала. Вот, мы только про аллергии спрашивали. Еще у нас вообще не было ничего практически одноразового, какие-то игры у нас были на бумаге, но мы эту бумагу сохранили, потому что люди писали свои заметки и там пожелания нам. Например, часто тут, поскольку в церкви у нас была церемония, часто при выходе из церкви кидают рис, например, да, или конфетти там из цветов, что-то такое. У нас были семена для птиц, чтобы птицы могли ими кормиться.
Мы очень творчески подошли к теме украшения.
Да, у нас не было вообще цветов, были только бумажные цветы, причем даже мой букет был наполовину из цветов, которыми была украшена свадьба у моей коллеги, бумажными, а половина из цветов из словаря англо-русского, вот, который я вытащила из мусорки. Так что я считаю, что это супер нулеотходный был букет.
Мы использовали общественный транспорт, почти все гости.
Да, не было такси. И еще я очень сильно переживала, поскольку у нас международная свадьба, естественно, люди прилетали, я сильно переживала из-за углеродного следа этой свадьбы, но из-за коронавируса он был существенно меньше, потому что многие просто не смогли проехать.
Вы подключали их по Zoom?
Нет, поскольку очень там плохой интернет. Вообще, короче, во Франции плохо с интернетом, если честно. Во всяком случае, в этом регионе, да. И нет, мы не подключали, мы постарались. Тем, кому было интересно, кто спросил, как все прошло, мы отправили видео со слайда.
Ну, а все остальные не ваши друзья больше, мы поняли.
А еще... Не-не, мы дружим все равно. У нас было прикольное решение, например, вместо карточек на столе мы положили мешочки для, ну, такие фруктовки, типа, с кусочком ткани посередине я такие нашла. На Амазоне, но они местные, они не издалека приехали. И я прям на них написала имена, причем чернилами, которые там утюгом можно прогладить, и они исчезнут. И таким образом не было карточек отдельных. И одеждой я тоже очень гордилась, потому что у меня платье на утро было взято в аренду. Причем в таком бутике, который занимается именно арендой вечерних платьев. И вечером на вечеринке у меня было платье от русского бренда Jeans Revision. Это ребята, которые делают аксессуары из денима или денима. Я не помню, Наташа меня сейчас заругает, потому что я не помню, где правильно дарить. Денима. Да. Из джинсы, из джинсов, которые люди сдали второе дыхание, но те не приняли, потому что там сломанный молнии или еще что-то такое. И вот ребята используют эту джинсу для производства всяких аксессуаров и одежды тоже. А у Стива была одежда вся из секонд-хенда. Да?
Да.
И такая, которую можно носить и дальше.
Мы продолжаем носить, да. Но ты была в этом
платье. Я вчера, кстати, да, в горах была в этом платье. Я вот так завозюкала вообще.
И все было местное, почти все было местное у нас, но с исключением платья. Но еда... все подрядчики местные, услуги местные.
Да, мы очень хотели поддержать местных предпринимателей, в общем. Как-то так. И офигеть. Народ вдохновился реально.
А вы долго заметили. Вообще готовились? Ну, то есть вам же... Ну, я понимаю, вы, наверное, уже давно в теме, вам многие были аспекты знакомы, там, типа, ну, вот это вот потенциальные отходы, вот это вот можно заменить так-то, так-то, но, наверное, все равно были вещи, которые вы не знали. Сколько вы готовились?
Слушай, если честно, я должна... Это, конечно, звучит не очень хорошо, но если бы я не искала на английском, наверное, я бы толком ничего не нашла подходящего для меня. На русском есть несколько статей о нулеотходной свадьбе, но там не все решения...
Но это ваши статьи, да? Тогда их не было.
Нет, кстати, нет, но их несколько, они есть, но их мало. Вот. Мне очень помог Pinterest на английском, реально просто куча там всяких идей, а что-то потом я сама там докрутила, допридумала. Я отвечала, мне кажется, в основном за
Стив. То есть Стив не отвечал, да? Точно? Точно? Только за бюджет, да, был?
Нет, Стив отвечал за логистику. Да, мы хотели поддержать местных предпринимателей, практически ничего не заказывали издалека. Даже, наверное, ничего не заказывали издалека.
Офигеть. Слушай, ну это очень круто. Если мне когда-нибудь свадьба, то я обязательно еще раз послушаю ваш выпуск. Возможно.
У нас, кстати, там были комментарии по поводу того, что типа, эх, как жаль, что когда я выходила замуж, я тогда еще не знала, что так можно.
Ну да, блин, ну вообще, вот Диана правильно говорила, все, что связано... Ну, короче, если ты уж начал заниматься экологией, там пытаться... Ну, не экологией, там, да, защитой окружающей среды, и ты... понимаешь, что она просто вот везде, и количество просто, ну, все, что ты делаешь, в общем, имеет влияние. И просто deal with it, и все.
Свадьба оказалась очень классным таким каналом, как сказать, рассказа близким о том, что нам важно и как вот мы живем, потому что я хотела сказать об этом, когда мы говорили про скептиков, мне гораздо проще общаться с незнакомыми людьми, чем чего-то там доказывать или объяснять, или подсказывать близким. Как-то, не знаю, мне неудобно, совестно, и как-то я не хочу тратить их время, в общем, я не хочу, чтобы там они крутили пальцем у виска. А свадьба показала, что это все очень органично, это может быть очень красиво, и потом нам многие ребята стали говорить, что вот они там какие-то новые привычки освоили, ходят в магазин с нашими мешочками, которые мы подарили, или там возобновили свои, вот твой, да, бестмен, свидетель, да, он возобновил огород на балконе, например, после нашей свадьбы, вдохновившись. И как бы вот разом мы рассказали там сотни людей, ну, чуть меньше, да, о том, как так жить и почему это важно.
Слушай, ну, я надеюсь, что мы, точнее, вы в дальнейшем продолжите вдохновлять людей своей деятельностью, и я надеюсь, что у вас больше не будет свадеб, только если вы найдете еще другие способы вдохновлять людей. Это реально очень круто, и, ну, вдвойне круто, когда, ну, вот все уже знают, да, там, про вот эти вот многоразовые стаканчики, бутылки туда-сюда, а вот то, что вы рассказываете там про как экологичнее жить с котами, там, или вот про как провести экологичную свадьбу, ну, это такое уже, как бы, вроде как бы на поверхности как концепт, но вот вообще how-to, лайфхаки, вот эти, они еще, мне кажется, далеко не всем известны, поэтому очень клево, что вы все это делаете. Спасибо вам огромное, что вы вообще выжили в этих 3 часах с нами, и извините, что мы так затянули все, но мне было очень интересно, я очень рада, что вы пришли, и я надеюсь, что это не последний раз, когда мы с вами общаемся.
Спасибо вам большое, нам очень понравилось.
Да, ребят, вы очень крутые, у вас достижений больше, чем у всех нас вместе взятых с Лерой. За всю жизнь, мне кажется, когда вы перечисляли это все, в общем, от нас сплошно восхищение и, в общем, лучи добра.
Спасибо, взаимно.
С вами были Незлые вещи. Пока.
Пока.
Пока.